Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 8.39. Сегодня четверг, 14 января. Это Анастасия Анушка. Доброе утро.
И это Юрий Будкин. Доброе утро всем.
Смотрите, какой удивительный день начинается. Шойгу собирается провести ночь в землянке. Сергей Миронов предлагает Дмитрию Медведеву сократить зарплаты до средних по стране. И дочь депутата Иркутской думы получает 3,5 года за ДТП с двумя погибшими. Это вот прямо сейчас произошло. Это та самая громкая история в Иркутске.
Да-да. А я еще, вот я смотрю, Поклонская рассказывает про ущерб Крыму из-за отключения электричества и издания.
Судя по фотографии, она красиво рассказывает.
Да-да-да. И вы знаете, все иллюстрируют фотографиями Поклонской и смотришь и думаешь, какая же она все-таки красавица, вот, несмотря на все.
С контрольным Новым годом всех поздравляет Виталий 44-й. Абдул-Хамид называет это с нашим русским Новым годом. И все-таки это не русский календарь, Абдул-Хамид. Но вот давайте все-таки не забывать об этом. А по старому стилю...
Юлианский и Григорианский. Два,
ну,
у нас
вот,
есть календаря.
По старому стилю сегодня действительно был бы Новый год, но мы-то живем не по старому стилю. Поэтому Новый год все-таки не сегодня, на мой взгляд, а 1 января, и с этим надо бы уже смириться.
И перестать праздновать?
Ну, как-то да.
Ну, а с другой стороны, хорошие недодаренные конфеты, вот эти можно на работу принести, сейчас все встретились, как после, знаешь, летних каникул дети, когда с удовольствием друг друга видят, мне кажется, коллеги тоже на работе сейчас встречаются,
не знаю,
без удовольствия.
Любое повторение в некотором смысле фарс, поэтому, поэтому вот, вернемся все-таки к вот этим... иркутским новостям, потому что нужны как-то юристы. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт, можно через твиттер писать. Итак, что было? Было 27 июля прошлого года, буквально следующее. Юлия Киселева, которой 26 лет, нарушает правила дорожного движения. Едет на Мерседесе на запрещающий сигнал светофора и врезается в стоявший на перекрестке, видимо, внедорожник Toyota Highlander. Мерседес еще сталкивается с двумя автомобилями иностранного производства, и в результате водитель и пассажир Хайлендера умирают от полученных травм. То есть серьезный удар такой получается. Прям серьезный. И вот в результате этого теперь 4 года просили колонии поселения, для нее обвинение просило. А да, там еще есть одна деталь важная. 26-летняя Юлия Киселева, она дочь депутата Иркутской думы. Да. Жанны Есевой. Причем Жанна, она не только депутат городской думы в Иркутске, она еще и главный врач городской больницы. Одной из городских больниц. При этом... у этой Юлии, 26-летней, мама главный врач одной больницы городской, так. А папа главный врач другой городской
так
больницы.
Бывает, да.
Серьезные люди, но в любом случае вот это, на это многие обращали внимание. И вот теперь суд решил. Предъявлено обвинение, статья 264, нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух лиц. Вот тут вот про опьянение... я не ожидал, честно говоря, но здесь так написано. Теперь Юлию Киселеву приговорили к 3 годам и 6 месяцам с отбыванием срока в колонии поселения. Ну, насколько я понимаю, это стандартная история. Или все-таки нет, здесь можно искать какой-то особый подход к обвиняемой. 7373948, телефон прямого эфира. Юристы, статья 264, и вот результат, приговор 3 года 6 месяцев. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я юрист. Я хотел вам сказать, что данная категория дел относится к преступлениям, совершенным с формой вины, то есть по неосторожности.
Да, здесь так и написано, да.
Соответственно, нет, имеется в виду именно форма вины. Вот, допустим, 111-4, да, причинение тяжких телесных, повлекших по неосторожности смерть, это форма вины, совершенная с умыслом, хотя там, да, в фабуле сказано, то есть убийство по неосторожности. А здесь именно форма вины неосторожная, да, ну, то есть она как бы не хотела, то есть она нарушила правила дорожного движения, да, села в состоянии алкогольного опьянения, но не хотела последствий таких. То есть она их, ну, не предвидела, хотя должна была предвидеть. Но смысл в том, что поскольку она женщина, у нас, в принципе, женщинам не может быть назначено, да, отбывание наказания, что-то строже, колонии общего режима, уголовный кодекс этого не позволяет.
Но,
соответственно,
еще
по
раз.
Данной категории колонии поселения как бы это максимум. Что могли,
еще
ей,
раз,
да, значит,
это
если не, она там не рецидивистка.
Это не специальный приговор, с вашей точки зрения.
Нет,
такой,
конечно, абсолютно.
Такой, все, Я понял.
А если бы у нее еще дети были, например, то суд мог, в принципе, вообще отсрочить ей до вот достижения 14-летнего возраста ребенка.
Да, как это было в предыдущем случае.
Конечно,
да,
это, да, да. Ну, как бы, надо просто разделять, да, преступников, которые, да, специально, умышленно грабят, убивают людей, которые... Да, она, как бы, совершила преступление, и Уголовный кодекс предусматривает для нее наказание. Ну, просто разграничивайте.
Я понял, спасибо. 243-й все-таки уверен, что это потому, что губернатор в Иркутской области сменился, а так бы ее вовсе не посадили. Уверяет Вадим, 243-й. Провокатор пишет, почему, вспоминая как раз прежний случай, почему они Шевенковой можно, а Киселевой нельзя. Там вам только что объяснили, в чем разница между двумя случаями. В одном случае у подозреваемой, обвиняемой дети, как это было в случае с Шевенковой. Здесь, насколько я помню, тоже все-таки дети как-то фигурировали. Но вот пока, во всяком случае, в первой истории, которую мы видим на ленте агентства России сегодня, мы не видим других, ну, вот этих подробностей биографии. Как ее зовут? Юлия Киселева, дочь депутата Иркутской думы. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Денис, смотрите, дело не в том, насколько ее посадили, много ей дали по максималке или по минималке. Дело в том, что людей ты не вернешь, как бы, и проблема гораздо глубже. А проблема характера такого, что нужно решать, как это предотвратить. То есть заниматься.
Ну, слушайте, у нас уже максимально ужесточили все, что можно ужесточить.
Ну, на самом деле, да, потому что дальше только расстрел уже можно выводить.
Ну вот.
Вот. Но то, что посадили как бы такую, ну, скажем так, громкую персону, да, достаточно там, приближенную к структурам власти, да, это уже хорошо. То есть, ну, раньше вообще это просто на месте решалось, и все уезжали.
Но тут еще надо не забывать, что одним из погибших был начальник уголовного розыска одного из отделов полиции Иркутской полиции.
В этом случае произошло как раз-таки, что как бы у суда глаза были закрыты, и суд все по-честному разделил.
Это называется решение, принятое по-честному. Вот как-то так получается. Один за другим, вот уже два звонка мы послушали.
Будем знать, на что рассчитывать.
Да, еще смотрите, вот только что стало известно, что по Москве ищут сбежавшего из СИЗО арестанта.
Да?
Да, вот сейчас. 13 января совершил побег из 5-го СИЗО обвиняемый Маруф Мусоевич Одинаев, 1993 года, уроженец Таджикистана. Его обвиняют в покушении на незаконный оборот наркотиков. 228-я статья и 30-я статья. По данным УФСИН, приметы сбежавшего: внешность азиатская, средний рост, 1,65 метр, 65 метр 70, темный цвет волос, глаза карие, брови дугообразные, сросшийся нос средний, прямой, был одет в черную шапку, бордовый пуховик выше колена, с мехом на капюшоне, синие джинсы и черные туфли. При себе может иметь большую спортивную сумку черного цвета. В общем, если что-то подобное вам встречалось, звоните в дежурную часть УФСИН 450-53-83, код города 495-й.
Ну, что, мы не сочувствуем в этот момент беглецу. Обычно-то, как у человека, возникает какое-то такое чувство шаловливое, негодное, такое из детства, когда ты начинаешь обаятельному этому сочувствовать, которого схватили полицейские. Но сейчас что-то... У меня было шевельнулось что-то. Нет, такое, но тут, быстро завяло.
Тут Алексей о другом пишет, и я тоже об этом подумал. Вот не хочется думать, но ведь нельзя об этом не думать. Алексей пишет, но ведь любой азиат под это определение подходит.
Ну,
ведь такая
дело,
история,
да,
что любой. Нам довольно сложно разбираться в людях, которые выглядят не так, как мы.
Да,
нам,
ну,
же,
ой,
кажется, что все один... Как...
Попробуй славянина, опиши как-то
то
так,
же самое,
чтобы,
конечно,
там, если кроме шрама на левом плече, там, где-нибудь в виде молнии, вот, и не отличишь.
Как-то. В общем, иголку в стоге сена будут искать, об этом пишет 596-й. Ладно, улицу Ремезова на проезжей части не чистят, не вывозят снег. Горы снега, 424-й, Фроги об этом пишет. Ты сегодня как выбиралась из снега?
Прилично, прилично. Вообще никак, ничего, все было хорошо, как обычно практически.
Да ну?
Да, вот такого, то есть, как было вчера, чтобы
вот,
там
вот
я
вас
по колено...
у вас на юго-западе вот так вот все
там
чистят?
Там сгибаясь, там, закрываясь капюшонами, нет. Да, вот потому что вчера почистили,
какой-то
а сегодня не насыпало.
Какой-то блатной район у вас.
Ну, обошло нас, видимо.
Обошло. 7373948, телефон прямого эфира. У многих вчера к вечеру создавалось ощущение, что вот эти вот тысячи единиц техники, они как-то... Ну, где-то в каком-то конкретном месте собираются. Возможно, там, где живет Анастасия Аношко, то есть на юго-западе, в районе улицы Косыгина и где-нибудь еще. 7373948, ваше наблюдение на этот счет. У вас-то почищено. Доброе утро.
Доброе утро еще раз, Денис. Как раз вечером вчера в 6 часов выезжал с электрозаводка, и пока вот до Кунцева доехал, ну, шикарная дорога была, без проблем за 45 минут. Ее вроде бы не было, этой техники, но никаких проблем и затруднений не было. То есть и люди дистанцию соблюдают. И вот сейчас за рулем еду, ну, супер.
Не знаю, я вот сегодня ехал по проспекту Буденного, который рассчитан на 3 полосы в движении в каждую сторону. Ну, мне кажется, что одна полоса осталась. С одной стороны, рядом с трамваем недочищено, с другой стороны, где обычно автомобили паркуются, ну, или едут в крайней правой полосе, там тоже не почищено, и в результате все едут прямо посередине.
Оставьте ваше неудовольствие. Скажите спасибо за середину.
Слушайте, кто недоволен?
Юрий, вы, кажется, недовольны.
Да я
вы
счастлив.
Вы бы хотели, чтобы было
зима. У нас зима. Нет, конечно. Я бы хотел, конечно. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко.
Туда, в бордюр, чтобы все прям
чтобы, уходило. Да, чтобы чистенько и все такое.
Снега,
конечно.
Ничего.
Где-то в глубине души.
Это не будет.
Не будет.
Нет, вы ощутите зиму в полной мере.
Почему?
Сказка зимняя.
Ах, в этом смысле. Это сказка. 7373948. А мы говорим о зимней сказке. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Вчера вот ездил очень много по Москве целый день. Вот первый раз порадовался за коммунальную службу, действительно, вот никаких проблем. Машин немного было, снег везде почищен на главных магистралях. Ни пробок, ничего, то есть вообще прям радость вчера была.
Прям радость. Нормально у Анастасии чистят. Вчера наблюдал, как Воробьевское шоссе чистили, пишет Абдул-Хамид.
Это федеральная трасса.
Виталий 44-й пишет, хорошо, конечно, спецтрасса в районе Косыгина и Ленинский проспект, там, естественно, все чистят. Мосфильмовскую чистят, и все круто, пишет 41-й. Подольск-Нахимовский проспект, не нарушая ПДД за 35 минут, красота, пишет 532-й. Слушайте, смотрите, у нас появились люди, которые говорят, что, ну, прекрасно, рад за коммунальщиков. Ну, только что это звучало.
Ну
и Анастасия Эдуардовна тоже рада за коммунальщиков.
Вчера было плохо, а сегодня было хорошо. Я должна это сказать. Но!
Вот!
Но, товарищи, а можно я пожалуюсь?
Сказка, есть? Сказка, зимняя сказка.
Есть минута?
Жаловаться нельзя.
У меня есть коляска зимняя, есть прогулочная. Так вот, вчера я с зимней коляской в соседний двор с таким трудом добиралась, потому что пешеходные это зоны никто не чистит. Я пробегала по Зелинского немножко по проезжей части с коляской, потому что невозможно было. Ну, там
ну,
снег
да.
30 сантиметров, и ты не можешь. В остальную часть я тащила коляску за собой, подняв ее как бы на задние колеса. Вот, ребенок там вываливался. Периодически я обращалась ко всяким мужчинам, чтобы они помогли мне перенести через сугроб, значит, коляску. И в первый раз в жизни я обычно не жалуюсь. Вот, на все вот эти трудности, что коляска...
Ты считаешь,
там,
что и сейчас ты не жалуешься,
я в первый раз в жизни столкнулась с тем, я даже сфотографировала эту свою улицу Косыгина, с тем, чтобы отправить на сайт городской, со словами «Улица Косыгина» прямо сейчас. Но я поняла, что на фотографии не передать вот этот ужас.
Я тоже сегодня, когда
понимаете?
Увидел...
Смотришь, вроде зимняя сказка на фотографии
я тоже, когда сегодня увидел дорогу, по которой я должен пройти для того, чтобы отправляться на работу, я понял, что это надо сфотографировать, потому что, ну, это кошмар и ужас. Я сфотографировал и подумал, как же красиво-то.
Черт, да. И я думаю, что надо было брать санки вместо коляски. Но в санках ребенок может не заснуть, потому что он не привык ездить в санках. Но вообще надо переходить на санки.
У нас в Химках столько реагентов насыпали, что хоть резиновую лодку доставай. И это жесть. Рад за коммунальщиков. Они стали слушать и писать на «Говорит Москва». Это Абдул-Хамид. Димас пишет, первой на просьбу ГИБДД не выезжать в пургу на дороге откликнулась снегоуборочная техника. Харьковчанин у нас на Ярославке под эстакадой очень много снегоуборочной техники на подхвате, так что нам снег не страшен, все уберут. Виталий 44-й, я не был рад дворником во вторник. Снег, и ни одного такого работника не было, и пришлось у подъезда помахать лопатой. Значит, давайте. У нас тут прозвучали удовлетворенные высказывания.
Да.
Люди, которые говорят о том, что в этот раз хорошо. Ну, почистили город. Ну, в том смысле, что хотя бы по дорогам ездить можно. Лучше прежнего. Есть за что похвалить коммунальщиков. 134-21-35. Да не за что хвалить коммунальщиков. Все, как всегда, плохо. Ехать невозможно, идти невозможно. Ну и все такое. 134-21-36. Код города 495. Как, так, я зачем-то три линии активировал. Нет, я не хочу три линии. Я делаю две линии. 134-21-35. В этот раз мы горды за коммунальщиков. 134-21-35. Никакой гордости. Все, как всегда, все плохо. 134-21-36. Что теперь Лексутов скажет о велосипедных дорожках, не понимает 321-й, 516-й предлагает не забывать, что вчера было мало машин, и 577-й не понимает, зачем убрали весь снег.
Куда?
Не
убрали.
Знаю.
И не убрали пока еще.
Куда подевались дворники, спрашивает Сергей Васильевич, он не понимает
тоже.
Они
улетели.
Да. Алия вчера дала 50 рублей дворнику, и ей лично почистили дорожку до магазина. Но Алия на костылях передвигается. Это вот тоже, кстати, удивительная история. То есть человек, очевидно, нуждается в помощи. Да. И для того, чтобы эту помощь получить, он должен заплатить деньги.
Ну, я думаю, что если бы спросили дворника, который чистил, он сказал, что он бы и так почистил, конечно, для Алии.
Но не прямо сейчас.
Старый Новый год и все дела.
Ну, хорошо. 134-21-35 в этот раз коммунальщики были на высоте. Ну, лучше, чем обычно, 134-21-35. 134-21-36 в этот раз все было отвратительно, как обычно. Не за что хвалить коммунальщиков, ну и все такое. 134-21-36. Голосование продолжается. Помахать лопатой утром, пишет ленинградец, это физзарядка. Государство просто заботится о нас. Подождите, ленинградец, вы полагаете, что это государство приняло решение о выпадении снега? Может быть, указ был какой-то?
Ну, когда завоевывали, эти, как это, оседали здесь на этих землях,
в этом смысле.
Какое-то решение принимали.
В Раменском снег убрали, пишет 443-й. Виталий 44-й опять может ехать, и хорошо. Вот ходить по дорожкам невозможно. В Химках со двора невозможно. Выезжал с раскачки, пишет 115-й. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей меня зовут. Район Люблино, Ставропольский проезд. Остановка автобусная, почищена идеально, но подходов и отходов с нее нету вообще.
Ну, можно же трансклюкироваться, или какое там слово обычно в таких случаях?
Телепортироваться. А трансклюкировать — это страшно убить.
Да,
такой штучкой. Ты что, трюки-то там, да, это ты забыл.
Это кинзадза?
Она так перерезает на расстоянии.
Да. Значит, телепортироваться можно. На Преображенке в районе рынка лучший дворник, и Ольга благодарит его.
А еще можно абстрагироваться.
Абстрагироваться?
Да,
нет,
и
подождите.
И пойти по колено в снегу, да.
А, в этом смысле?
Ну, ты вышел как бы на очищенную
остановку,
абстрагировался и пошел домой.
Хорошо. Мне кажется, люди после праздников не выехали, потому что водители поумнели и не поехали. Правда, верится в это с трудом. 34-й. 596-й. На Соколе все почистили, кроме Песчаной площади. Это Степан из Вайтрана. Алексей пишет, что в Новой Москве только дороги убраны. Во дворах и пешеходных дорожках, как обычно, ничего не чищено. Ну, Азия Патриот, мне все асфальт, пишет 184-й. Настя, ну, а ты-то как говоришь, на высоте?
Нет, на низоте.
На низоте.
В смысле,
то есть ты по второму,
езды с коляской.
Ты по второй линии звонила. Нет, бы.
Я бы по второй линии, да. Вообще, я двойку ставлю твердую и выставляю на вид Собянину. То, что я не могу второй день уже отправить. Сейчас вот мы разговариваем, сейчас бы, вот через часть моя б няня пошла сейчас с детьми, значит, вести на занятия ребенка. Она не пойдет на занятия, потому что коляску протащить невозможно.
Государство не виновато в осадках, пишет ленинградец. Оно виновато в невозможности оперативно все убирать. Ну, слушайте, как государство может оперативно все убрать, если везде стоят ваши машины? Ну вот представьте себе государство.
На тротуарах сейчас машин нет никаких, на пешеходных переходах, пароходах нет, а там снег вообще не чистят, на Косыгина.
Григорий, а вот про Косыгина Григорий Пятый, да, пишет.
Что там?
Вчера весь снег сгребли на обочину, выйти из троллейбуса седьмого было невозможно, чтобы не выйти в сугроб.
Это про проезжую часть, а потом вы выходите в сугроб, попадаете
вот
в сугроб, и дальше вы идете по сугробу.
7373948, телефон прямого эфира. Судьба коммунальщиков решается. На голосовании это стоит как? 134-21-35. Молодцы, а 134-21-36 не молодцы. А что вы там говорите, доброе утро?
Доброе утро, Игорь, Москва. Смоленский бульвар от Большого Лешинского переулка до самого МИДа. Ну, тут пешеходы протоптали тропинки и входят, а так все завалено снегом.
Понятно, 202-й пишет, что все плачете, убрано, не убрано. Вот мы вчера всем двором собрались и почистили снег и во дворе, и на стоянке, молодцы мы. А 826-й жалуется, что машин нет, и все платные парковки на Новослободской завалены. Ну, в том смысле, слушай, а чего жаловаться, опять же? Ну, если завалены парковки и машин нет, значит, все хорошо. И машин нет, которые бы хотели уставиться на эти платные парковки, но и парковок тоже. 229-й поддерживает пешеходные дорожки и неубранные, а Войковская чисто от снега, об этом пишет 735-й. Ну что?
46 на 54. 46,
Анастасия Аношко
довольна.
Выиграла. Как? 54%,
да.
Говорят, как и Анастасия Аношко,
я считаю,
плохо убирали.
Проигрышем. Надо было, чтобы 80%. Позвонил, 55 уже стало, чтобы
сказали,
на
45,
что плохо,
да,
дело.
55
наше.
На 45, результаты голосования, голосование остановлено. Прямо сейчас мы говорим о московских пробках.
Подъем. в движении.
Четырехбальные пробки в городе, проблемы на шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной и проспекта Буденного, проблемы в районе Стромынки на том, что до этого от МКАД было Щелковским шоссе, проблемы на проспекте Мира, буквально от ВДНХ до Третьего кольца, проблемы возникают и на Дмитровке, насколько я понимаю, да, на Дмитровке от железной дороги, буквально от Петровско-Разумовской, как начинается пробка, и эта пробка... собственно, до улицы Руставели. Еще раз, насколько я понимаю, что вы видите за окнами вашей машины? 7373948. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. МКАД от Вейпарка и, наверное, до Волоколамки стоим.
Понятно. Кстати, 812-й всем, кто жалуется, пишет, не сахарный, не растаете. Добрый такой человек. 7373948, что за окнами вашей машины? В городе четырехбальные пробки. Ленинградка, кстати, еще до Международного шоссе в город останавливается. Итак, МКАД. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Москва. Вот от Волоколамского шоссе до Ленинского проспекта 35 минут.
По МКАД.
МКАД вообще отлично едет.
Все. МКАД-то отличный. Но вот, например, Профсоюзная совсем медленно едет почти на всем протяжении до площади 60-летия октября. Потом Ленинский проспект, как начинается от улицы Лобачевского пробка, так и практически туда же, до Третьего кольца. 9 утра, далее новости. Подъем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 января. Сейчас 9 часов 5 минут. Анастасия Ножко, доброе утро.
И Юрий Будкин, доброе утро всем.
Я вот когда читаю какие-нибудь смс-сообщения, новости, я сразу себе в голове рисую картинку. Вот, например, 114-й пишет, на Каланчевской ветке электрички пути замело снегом, опоздание по полчаса, люди опаздывают и матерятся. Я вот сразу себе представил эти заметенные снегом пути, и у меня как-то не очень получается, потому что снега-то довольно давно уже не было, уже несколько часов, как я даже сказал, несколько десятков часов.
Как если могут... его не убирать, то неважно, как давно его не было, он лежит уже, выпавший
там,
однажды.
В лесу, где электрички.
Ну, где-то намело.
Ну, видать. Хорошо. 7373948 – это телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через сайт, можно через твиттер. Сейчас мы будем говорить про Сергея Миронова. Ну, Сергей Миронов – это один из ведущих политических деятелей современности, как известно. И он, по сути, вчера, когда обсуждали возможности экономии, он вступил в такой заочный диалог, насколько я понимаю, с Дмитрием Медведевым, другим выдающимся политиком современности, и предложил снизить зарплаты.
Всем.
Всем
госслужащим.
Ну, по сути, да. Он предложил сократить зарплаты депутатов и чиновников до средних по стране. Надо сказать, что при этом Миронов сказал, что мы давно это предлагаем. Но я вот специально посмотрел, например, 22 декабря прошлого года он написал, что справедливо перевести на МРОТ всех чиновников правительства России и депутатов Государственной Думы. То есть он в данном случае уже, что называется, пятится назад. Потому что одно дело средняя по стране зарплата, другое дело минимальный размер оплаты труда.
МРОТ у нас сейчас составляет в 16-м году там 6 с небольшим тысяч.
А средняя рублей по стране зарплата все-таки за 30 уходит. И вот, значит, Миронов говорит, надо сократить зарплаты депутатов и чиновников до средних по стране. Это популизм, пишет 413-й. Но вот смотрите, я цитирую по сайту «Справедливая Россия». Партия давно предлагает сократить зарплаты депутатам. Вот это был бы пример достойный подражания. Готовы ли показать такой пример, Дмитрий Анатольевич, извините, и господа министры? Сомневаюсь, все же призывать других жить посредством проще, чем жить так самим. Это потому, что вчера Медведев-то сказал, что надо будет жить, надо учиться жить посредством.
Слушайте, давайте Путина вспомним, который чуть раньше отвечал на вопрос тоже про зарплату, помните? И сказал, что он сам не знает, сколько он там получает, и не заглядывает, и как-то ему там что-то... Там, типа, еда на столе есть, и ладно. Что вот он или там на депозит у него куда-то в один из банков. Ну, помните, да, вот эту историю? То есть есть люди, которые просто, ну, живут немного в другом измерении, они не
ну,
смотрят.
Ну, смотрите,
на это.
Официальный за... Опа! Куда-то может, голос делся.
Может ли это их испугать? Вот такая вот, вот такое вот снижение
давайте,
зарплаты.
Давайте пробовать. Я, во-первых, выяснил, что 400 тысяч получают депутаты.
Это много. А вы были в столовой Госдумы, все видели эти ценники, да, там по 5 рублей суп или сколько там, 25 рублей. Там у них то ли по себестоимости все это считается, то ли какое-то дофинансирование идет. Вообще, в целом, вот они живут в служебной квартире, ну, так, если нет жилья своего, да, им даются квартиры служебные на время работы. Они потом их успешно оформляют в собственность, как известно. Они платят за обед 100 рублей.
Мы даже не об этом говорим. Да. Все-таки, когда вот, например, 413 написал, что, мол, популизм это.
Да.
Но мы же понимаем прекрасно, что премьер-министр не может получать среднюю по стране зарплату. И депутат Думы, парламента не может получать среднюю по стране зарплату.
А может, давай проголосуем. Потому что Миронов исходит из того, что может. Ну, может и должен.
Ну так нет нигде. Почему,
а почему мы должны как везде?
А, ну понятно.
Мы можем стать первопроходцами.
596-й пишет. Я себе не могу представить депутата со средней зарплатой. Это не укладывается в логику.
Средняя, это какая у нас зарплата?
Ну, 30 тысяч. 30... Хотя нет, у Миронова...
Нас депутаты Мосгордумы вообще без зарплаты работают.
Некоторые. Ну, большинство. Некоторые. Но я сейчас про другое. Миронов-то говорит, федеральные чиновники должны среднюю по стране, а местные, значит, среднюю по региону. Тогда будет опять странная ситуация в Москве. Федеральный чиновник тогда будет получать среднюю по стране 30 тысяч. Ну, если правда брать и серьезно рассматривать предложение Миронова. А тогда, получается, московский чиновник будет получать среднюю по региону. Средняя в Москве зарплата за 60.
Ну да.
И получается, тогда чиновники московской мэрии будут получать в два раза больше, чем федеральные чиновники.
Да, но они в богатом городе работают.
Нет, ну это же тоже зимняя сказка своего рода. Ну так не бывает.
Ну, мы хотели бы, чтобы так было.
Так вот, значит, средний официальный заработок депутата Государственной Думы около 400 тысяч рублей. Там, вы же помните, был указ Путина о том, что на 10% из-за кризиса урезать зарплату. Было 420, минус 10%, плюс там еще что-то им якобы доплачивают. Но в любом случае это в 13 раз больше, чем средняя зарплата гражданина Российской Федерации. Теперь дальше. Зарплата премьер-министра. 570 тысяч рублей. Это по РБК после повышения в 2014 году. Да. Потом минус 10% и говорят 513 тысяч рублей. До 1 января 2016 года, оказывается, указ про 10%, если верить средствам массовой информации, действовал до 1 января 2016 года.
С нового года опять старая зарплата.
Ну, если не было, что называется, продления действия предыдущего срока. 556-й, нельзя им среднюю зарплату, они же похудеют. Об этом отдельная тема, мы сегодня тоже поговорим. В России живут бесплатно должны работать за то, что живут в России. Что еще? Серж вчера, кстати, был в администрации президента на Старой площади 413.
И пообедал. Какие выводы?
Пообедал. Сколько нет, там? 123. Ну, пообедал за 123 рубля, утверждает. Значит,
деньги?
221 говорит, что все-таки 200 тысяч хотя бы. И вот я не первый 221, кто говорит, что все-таки надо побольше. Ну, побольше, чем средняя
будем
зарплата.
Будем голосовать? Вы поддержите Миронова или вы считаете, что все-таки справедливо сейчас деньги распределяются?
Тут главная проблема это в том, что если Миронов популист, как это пишет 413-й, ну тогда ведь все же проголосуют за него.
Ну да. Ну давайте проверим.
Давайте проверим.
Гипотезу.
Что, мы
проверяем
гипотезу.
Насколько вам симпатична идея Миронова действительно взять и зарплаты руководителей наших высших уравнять со средними там по стране, по региону и так далее?
Ну вот еще раз, вы же серьезно будете голосовать, правда? Вы же понимаете, что так не бывает. Ну, правда. Вот я сейчас прямо откровенно буду говорить. Ну, правда, ну так не бывает, чтобы...
Слушай, в 17-м году тоже как-то не бывало, а люди сказали, а теперь будет так.
Подожди, я не застал, и ты не застала. Мы не знаем, что люди говорили в 17-м году.
Нет, мы по итогу-то что получилось? Что было как не бывает, и стало вот по-другому, да? Инициатива Миронова вам симпатична? Вы бы его поддержали, он молодец.
134-21-35.
Это первый номер, и нет, не симпатично, так не бывает, и вы скептически
на это смотрите. Ну, так не бывает, то есть это вот популизм, как это пишет 413.
Вам не симпатична, соответственно, эта идея,
ну,
как
да.
таковая, да.
Вот. Дело не в зарплате депутатов, а в том, что они приносят стране вред, пишет человек, который подписывается как Карл Маркс. Алекс полагает, что депутаты с зарплатом в 400 тысяч рублей инфляцию раздувают. Слушайте, ну правда, вот этих депутатов не так много, чтобы инфляцию раздувать. Нормально депутата для депутата... Вот с ленинградцем я с ленинградцем я готов разговаривать.
А понимаешь? Что ленинградец?
Он говорит, хотя бы 100 тысяч. Ну, то есть депутат должен получать чуть больше, чем все. Я тут в разы мы должны сейчас, как мне кажется, поспорить. Но говорить о том, что депутат должен получать прямо вот среднюю зарплату по стране, это неправда. Так не бывает, так все равно не будет. Но они тогда в другом месте возьмут. тем более. 7373948, голосование продолжается, достаточно активно, принимайте участие в нем. Миронов прав, это правильно, это прямо вот так вот детально, и надо удовлетворять его предложение. Он говорит, средний федеральный чиновник среднюю по стране зарплату должен получать, местный чиновник среднюю по региону. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Владимир меня зовут. Мне кажется, что, ну, во-первых, они это, депутаты, это слуги народа, да, ну, мы как бы, может быть, какое-то отношение должны иметь к этой зарплате, но мы не имеем права, ну, это я так считаю, что мы не должны назначать им. И, ну, зарабатывают достойную зарплату, так же, как я ее зарабатываю, и так же, как вы ее зарабатываете. Представьте, завтра они, значит, такой указ создадут, и мы будем... То есть они нам назначат, понимаете?
Не, они не могут нам назначать, потому что мы им не слуги.
Мы им не слуги, но они перед нами, получается, слуга народа, да? Но они же найдут все равно где-то достойно, чтобы все равно, чтобы заработать. Вот вы нам говорите, что среднее по стране, да? Значит, они сделают среднее по стране больше. И кто-то останется с деньгами, да? Ну,
подождите, но как можно сделать среднюю по стране больше, если это арифметически подсчитанная цифра?
Значит, как-то рабочие места уберутся или наоборот добавятся.
Но депутаты не могут. У нас так устроена экономика.
Мертвые души.
А вот как, смотрите, понятно. Средний обед в администрации президента не 150. А Серж, кстати, 123 написал. Но 41-й говорит не 150. Средний обед 250-300 рублей. В администрации.
То есть как бизнес-ланч в среднем ресторане?
Ну, в общем, как-то так. При царе депутаты вообще зарплаты не имели, пишет 663-й. Они все равно в другом месте берут, поэтому в деньгах особо не потеряют, если сократить с 400 до 100, допустим. Пишет 864-й. Но речь-то идет не про 100 даже. Средняя зарплата по стране чуть больше 30 тысяч. Ну вот, представьте себе ситуацию. Депутат Государственной Думы получает 30 тысяч рублей. Премьер-министр Российской Федерации, точнее нет, председатель правительства Российской Федерации получает 30 тысяч рублей. Ну вы вообще это представляете реально? Около 100 тысяч, они ничем от нас не отличаются, пишет 260-й. Вот это кажется мне хоть на что-то похожим.
Давайте посмотрим на итог голосования.
Децильный коэффициент, что ли? Или вот что-то такое. Это соотношение доходов самых богатых и самых бедных. Вот. И есть также обычное соотношение между зарплатами высоких чиновников и средними зарплатами по стране или по региону. Ну вот, например, в США оклад депутата,
да.
Вот есть же такие цифры, это уже не секрет совершенный, оклад депутата больше среднего по стране в 3 раза. Ну то есть, переводя на наши цифры, депутат должен получать 100 тысяч рублей. Если по американским меркам. Если по немецким меркам, тогда чуть меньше, потому что в Германии депутат получает в 2 раза больше, чем средний немец. То есть тогда получается 70 тысяч рублей. Но даже там не так.
Но уж никак не 400. А давайте посмотрим, что у нас с голосованием.
Да понятно, что с голосованием. 76 на 24.
Миронов-то молодец, чует.
Миронов молодец,
чует,
конечно.
Чует, как надо. 24 на 76, я смотрю.
Децильный,
да?
Децильный, не децимальный 826, а децильный коэффициент — это 10% от максимума к 10% от минимума. То есть 10% самых богатых людей и 10% самых бедных людей. Вот соотношение их доходов, это и называется. Им должна быть средняя зарплата, но бесплатный проезд на метро. 34-й соглашается, что им можно сохранить бесплатный проезд на метро. По-моему, они просто пользуются сейчас бесплатным проездом.
А то все зарплаты будут уходить на метро, конечно.
А Серж пишет, это идея к выбору. Зарплату надо срезать в 2 раза, будет 200 тысяч, это отличный вариант. Вот теперь давайте по поводу этого коэффициента все-таки. Хотя мы выяснили, что большинство абсолютно уверены в том, что надо сделать среднюю зарплату по стране для депутатов и членов правительства, но все-таки мы же понимаем, что так не будет. А каким может быть коэффициент? Вот сейчас он такой, какой есть. В случае с Медведевым, если это 513 тысяч, вы понимаете, что там где-то 15. Кстати сказать, такой коэффициент тоже есть для исполнителей власти в Соединенных Штатах Америки. А нет, это в Соединенных Штатах Америки как раз децильный коэффициент 15. Это тоже много. Это вот самые богатые в 15 раз больше, чем самые бедные. В 15 раз богаче. И это только в Соединенных Штатах Америки, из развитых стран, так называемых.
Так называемых, они так и есть, развитые страны.
Нет, ну просто разные страны претендуют на подобного рода определение. А вот в случае с децильным коэффициентом, там получается такая штука, что обычно он меньше. В так называемых развитых странах, да. В Штатах 15, но и вот эти 15 потом сохраняются в странах типа, к примеру, Бразилии. быстро развивающихся стран. Угу. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Так каким должно быть соотношение? Ну вот если уж серьезно говорить, так по-взрослому, ну не один к одному, но и не один к 15, да? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, что Миронов не прав, и необходимо повысить зарплату чиновникам, но увеличить ответственность.
А куда
как
еще?
Можно как можно повысить? За счет сокращения. У нас чиновников больше, чем в СССР. Вы понимаете, если мы понизим им зарплату, то, будем говорить, это все равно отразится на населении, поскольку...
Нет, смотрите. Не, подождите. Вот смотрите, только что мы проголосовали, и результат вы слышали. То есть вот, а народ-то так хочет.
Ну, я не совсем слышал, потому что у меня хэнд-фри, но...
76-24,
я... Народ не всегда прав.
А, вот так вот.
Да, я понял. Юрий, можно один маленький нюанс? Я был в эфире недавно, и меня там... Назвали фантазером. Можно будет? Это мой псевдоним. Фантазер.
Ну, я не знаю, как. Каким образом? Это у вас 992-й телефон?
Да, да.
Хорошо, я сделаю такую пометку. Хорошо. Фантазер нам позвонил. Депутаты не чиновники. Они с этой точки зрения по закону равны чиновникам. Понимаете, Абдул-Хамид? Никто не спорит. 464-й пишет, 1 к 5 должно быть. Притом у них есть еще дополнительная выплата в год, 100 тысяч рублей и льготы. Вот тут про дополнительные выплаты, это все настолько непрозрачно, насколько я понимаю. Потому что я, например, сегодня, когда пытался высчитать эти зарплаты депутатов, в разных источниках разные цифры. Вот, например, про дополнительные выплаты кто-то говорит в год 100 тысяч, кто-то говорит раз в квартал от 80 до 100 по разным источникам. Поэтому на самом деле точно-то мы не знаем. Мы знаем, что чуть больше. 1 к 5, вот. Один к пяти. Есть вариант. Хорошо, это меньше, чем сейчас, но больше, чем по Миронову. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, вот если им зарплату действительно понизить, у них будет мотивация, чтобы в стране-то порядок навести. Вот в чем дело. Особенно вот в промышленности. Вот даже в советское время, я помню, вот у меня был оклад 200 рублей. А, например, у директора завода... где-то 500-600. Вот, посмотрите, в три раза всего. А что сейчас творится?
Нет, подождите. Если зарплату понизить до 30 тысяч, с чего это они начнут делать? Вот как, Мирон?
Нет, ни в коем случае. Конечно, не 30. Ну, пусть 100-150, но не больше.
Все-таки 3-5. Соотношение 3-5.
Да, и более того, вот мы говорим, мы что-то ориентируемся на развитые страны. Ну какая же мы развитая страна, если у нас даже в этом плане с зарплатами что творится? Это то мы скорее Африка какая-нибудь или Средняя Азия, не знаю.
Надо сказать, с точки зрения вот этих разрывов, мы действительно больше похожи не на те страны, которые принято называть развитыми. 1 к 3 достаточно, пишет Алекса, и вообще быть депутатом – это бизнес или стремление служить стране, он не понимает. Это работа, Алекс, насколько я понимаю. Работа.
Работа.
Да. Нужна система мотивации, независимый соцопрос по региону, пишет 826-й. А 354-му все равно, какие зарплаты у депутатов. Важно, какая от них польза. Если ее нет, надо выгонять, тогда они вообще лишатся зарплат. Ну, то есть вот...
Но вы считаете, от нынешних депутатов у нас есть польза? Давай общий такой сделаем опрос. Вы вот сейчас оцениваете работу депутатов. Мы помним, как в 90-е годы Дума работала.
Значит, 7723 ты записала?
Да, записала.
Хорошо. Теперь, значит, итак.
Есть ли сейчас от работы депутатов польза? У вас ощущение какое? Они адекватно работают или нет? Как региональные, так и федеральные наши общероссийские депутаты? Как у вас впечатление общее?
Ну вот, ты знаешь что-то о том, что делает твой депутат, к примеру, в Мосгордуме?
В том-то и дело, что...
Ты знаешь, что делает... Ты вообще знаешь, кто твой депутат в Государственной Думе?
Я знаю, смотри, что я знаю, как обычный пользователь...
Ну, конечно, и я тоже обычный пользователь.
...жизни в России. Я знаю Милонова, как депутата регионального. Он там, в Петербурге, на проспекте, на трамвайном сидит. Ну вот. Но он как бы вот величина, да, медийная какая-то. Он что-то говорит, выступает с инициативами. Я знаю Яровую, как депутата.
Железняк.
Что она делает. Железняка я знаю, Гудков. Да, как депутата. Гудкова я знаю, как депутата. То есть я знаю какое-то количество депутатов, я знаю про их инициативы, я знаю про закон Димы Яковлева, я помню. Вот из громкого, да? Про что? Давайте вспомним, что еще у нас депутаты делали там. Меняют, там принимают вот эти всякие поправки и инициативы с налогами, это они делают? Ну вот через них тоже это проходит, да, увеличение там, допустим, изменение налогообложения с недвижимостью.
Кто-то живет в неразвитой стране, я живу в Великой России, пишет Абдул
Хамид. Вы можете вспомнить сами каждый, что вот на вас произвело впечатление, у вас в целом есть ощущение, что все-таки Дума работает.
А, пользы нет, это полбеды, пишет 792-й, от нынешних лизоблюдов, вот он так формулирует. Вообще один вред.
Ну как это?
Платные парковки, Платон, вот все это ведь тоже депутаты.
Через, ну, региональные, да, в том числе.
Вот 826-й вспоминает на них. Депутатов на самом деле много местного значения. Они тоже не 30 тысяч рублей получают, говорит Таня. Я не знаю, Таня, откуда у вас эти данные. Вот Настя же уже упоминала, что, например, депутаты Мосгордумы почти все вообще зарплату не получают.
Депутаты работают в целом, да, работают. У вас есть ощущение, мы будем голосовать? Или мы,
да, мы уже готовы начать
готовы,
голосование.
Да. Первый номер вас, в принципе, устраивает, как работают депутаты, и да мы видим, как происходит эта работа. Первый номер 134-21-35, московский простой городской номер. Депутаты работают хорошо, да. И депутаты приносят вред, не работают, вообще можно было бы вообще без них, и все, они плохо устроены, все эти депутаты.
134-21-36. Второй номер. Я тоже подозреваю вот это голосование в некой...
Но это интересно, потому что, смотри, у нас есть орган власти наш, который нас представляет, нас, каждого.
Так.
И вот мы сейчас узнаем, какого мнения... Мы сами о тех, кого мы выбираем.
Но это же
вопросы доверия вообще к власти, в принципе, в том числе как к органу власти. Одному все постоянно повторяют,
провокатор
как мантру.
Пишет, но депутаты, Платон депутаты. Это не депутаты, это Путин принял такое решение, не надо вводить в заблуждение.
Путин, причем тут Путин? Правительство готовит, правительство проводит это всегда сначала через палаты 375-й
видит деятельность нынешних депутатов так, не пускать, запретить, сделать платным. Вот и вся работа депутатов.
Вот так. Так вот. Мы себе ее представляем.
Виталий 44-й полагает, что федеральные депутаты почти ничего не делают. Ищут врагов народа, агентов Соединенных Штатов Америки. Вот ему не нравится конкретно Федоров и Дегтярев. Их полагает, что надо выгонять. А в Мосгордуме Роберт Вертер работает, пишет Григорий из Питера. Вот Григорий из Питера знает про Герасимова из Мосгордумы. Роберт Вертер-то, это же...
Роберт Вертер-то, который...
Актер.
Я сейчас буду смеяться... Алиса Селезнёва, да, вот он там закидывал голову,
да, конечно.
Был влюблён, по-моему, да, или что-то?
Что-то такое.
Какой хороший день вот сегодня.
Вот он сейчас работает в Мосгордуме, и вот об этом знает, например, Григорий из Питера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие популярные депутаты.
А главное,
ты ожидала, что они настолько...
участие и ярость наших слушателей, которые звонят и звонят и звонят. Да, это хорошо. Вам нравится, в принципе, Дума и все местные органы и депутаты, они работают. Ну, и, мы видим результат их работы и так далее. Это первый номер, 134-21-35. Не зря зарплату получают. И нет, абсолютно, лучше бы их не было.
Слушайте,
от них только
вред. Вы так голосуете, я 41-му ответьте на вопрос.
134-21-36.
Ну хорошо, ну вот не будет депутатов. Вот вы куда будете обращаться? Кухаркам, что ли?
А кто-то к ним обращается, к этим депутатам? А ведь что-нибудь поменяется, если...
Слушайте, Анастасия Эдуардовна, если вы лично не обращались к депутату, то значит уже и никто.
Я не знаю.
Мне вот
кажется,
именно.
Что они, конечно, проводят какие-то встречи. Мне кажется, это отдельная жизнь вот этих вот депутатов. Я единственное...
Михаил полагает, что работа депутатов – обслуживать и представлять интересы элиты, а не обычных людей.
Ну, ведь это же отчасти так... И есть, но только это у депутата федеральные, наверное, в большей степени, чем региональные, потому что сила регионального депутата...
Ну вот 596-й опять про меньше. Вот это говорит. Бесполезно голосовать, все же по второй линии будут голосовать. Мы власть, в особенности депутатов, терпеть не можем. Вот это тоже не
но
совсем так.
Но это же
так.
Проблема наша.
Но это не проблема, потому что это слова. Ну что такое мы терпеть это не можем?
Ну как, люди негативно относятся, плохо оценивают, не доверяют. Это же, на самом деле, для гражданского общества это большая-большая проблема, огромная.
Да большая проблема в другом. Вот 354-й пишет, пока не четко соответствует названию, бешеный принтер, проводя в виде закона все, что им свалит сверху из правительства. Вы считаете, это там польза, которая от них ожидает? А от них, видимо, не знаю дальше, но смотрите, с одной стороны так, а с другой стороны, когда они не работали вот в этом стиле бешеного принтера, да?
Да.
Все говорили, да что ж такое, они говорят, нет, чтобы принимать конкретные решения.
Слово «говорильня».
«Говорильня».
Оно появилось в 90-е.
Молодец. Совершенно верно. И так не так, и этак не этак. Значит, результаты голосования такие, какие есть. 95 на 5.
И огромное число позвонивших.
Депутаты работают, говорят, 5%, 95% с этим не согласны. Это вы так проголосовали. Депутаты приходили на митинг против Платона. Какие-то депутаты приходили, но вот понимаете, это как раз тот случай, за кого я голосовал в Думе нет, пишет 79-й. Мой депутат по моему звонку каток заливает, пишет 41-й. Это к тому, что...
Кандидат.
Это к тому, что депутат. Разные бывают люди, и депутаты разные, и нельзя их мазать одним миром, но так получается, что мы это делаем 95 на 5.
Да, и что-то надо с этим делать, мне кажется. Ну, потому что иначе мы так будем дальше недовольно жить, ворча, и ничего не поменяется.
Понимаешь,
никогда.
Абдул-Хамид вот пишет, например, а Государственная Дума работает. Вот Абдул-Хамид говорит, если у вас лень поинтересоваться, так кто у вас виноват-то? Если вы не знаете, что делает Государственная Дума, к вам что, должен по вечерам приходить депутат Государственной Думы, падать ниц и говорить, ох, дорогой гражданин, я сейчас расскажу
если
тебе.
Если бы было больше интерактива между депутатами и населением, может быть, население по-другому бы относилось к этому, ко всему, правда? Всякие приложения, рассылки, ну как бы это смешно ни звучало, но это же имеет отношение к каждому.
Нет? Пусть позвонит опросники. 316-й, решил вот как-то все-таки выйти из этого замкнутого круга, пусть позвонит человек, который обращался и получил от депутата помощь. А депутат разве должен помощь оказывать? Вот это же разве скорая помощь с другой стороны?
А что это? Это твой представитель во власти, который...
Депутат должен... Нет, подожди. У тебя есть какие-то интересы? Вот здесь собираются построить торговый центр.
Да.
Вот у тебя рядом с домом.
Ну, например.
Вот в этот момент ты должна обращаться к депутату. И если таких, как ты, много... Большинство. Депутат должен вам помочь, вот тогда, наверное, да, чтобы этого не произошло. Он должен донести глаз народа, что большинство людей не хотят здесь этого делать. Или большинство людей не хочет платную парковку.
Мы сейчас берем какую-то очень локальную проблему.
Хорошо.
Но есть же более глобальные вопросы тоже. Ну, допустим...
Проблема не в том, что депутаты не работают, но в том, что народ не видит у себя бревно в глазу. Это я вот частично привожу сообщение 55-го, который критично настроен не только к депутатам, но и к избирателям. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот не про депутата, про главу управы скажу. 2 года назад по весне, когда был паводок у меня на даче, обратился к главе управы, ровно через неделю у меня проложили канализацию, и все проблемы ушли.
Вот так вот. Видите, работает.
Ушли есть. Через канализацию.
Вы хотели человека, он есть у нас.
Канализировать протест.
9:30 на очереди информационный выпуск.
Объем. Обзор прессы.
РБК рассказывает о том, что мэр бывшей Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина обвенчались в Подмосковье. Заключить церковный союз супруги решили после 25 лет совместной жизни. Фотографии можете... Ну, она отдала, я так понимаю, самая распространенная еще и в соцсетях есть, и вот на сайте РБК. Яндекс на разогреве. Это Коммерсант сегодняшний. Дата-центр компании поможет теплом финскому городу Мяндсяля. Серверы финского центра обработки данных Яндекса помогут отапливать город. Партнерство с местными властями позволит компании снизить расходы на электроэнергию, необходимую для работы дата-центра, на треть. В отличие от Европы, в России из-за высоких теплопотерь и несовершенства законодательства аналогичные проекты пока существуют лишь на бумаге. Более подробно смотрите в газете в издании «Коммерсант». Ну, еще у нас значит, госзакупка в Петербурге происходит сейчас. Тендер объявлен на организацию культурного досуга жителей района Купчино, а муниципалитет Волковский. Такой там унылый, на самом деле, район. Вы себе не представляете. Там 5-этажки, еще там есть огромное Волковское кладбище. При нем детская больница. Такое здание красного кирпича в неоготическом стиле, построенное в конце 19 века. Все это очень уныло выглядит. А там такие мероприятия, например, национальная организация проведения программы «Национальные интерпретации масонства», двоеточие «Трагическая судьба великого магистра де юре и де факто». Организация проведения программы «Эволюция, филогения и генетика аква и мари культур». Еще организации проведения программы «Квазипериодические процессы на Солнце и их геоэффективные проявления». В общем, петербуржцы подтверждают свой статус самых продвинутых жителей России. И в день, и во время, когда правительство пытается провести секвестр бюджета на фоне дешевеющей нефти, не отказывают себе вот в таких вот прекрасных темах. Арестованным людям, которые сидят в СИЗО, запретят жаргон, но разрешат читать электронные книги. Я сейчас, кстати, кстати, ищут сбежавшего из СИЗО арестанта. Это уже не, даже не в газетах, а на лентах новостей. Он азиат, таджик. В общем, описание можете посмотреть на сайте РАПСИ, например. И, я думаю, на сайте полиции, может быть, есть ориентировки. Вот он убежал, его ищут. Он наркотиками торговал, предположительно. В российских банках резко закончились выгодные депозиты, сообщает нам российская газета и приводит инфографику по банкам, по датам и так далее. Работодателям предлагают ужесточить наказание за задержку зарплат. Задержан начальник управления в Синкоме. Он там был исполняющий обязанности, вообще еще не был даже назначен, и они как-то согласовали демонтаж и вывоз 7 тысяч плит с 50 километров федеральной дороги. То есть дорогу 50 километров федеральной дороги просто, можно сказать, украли. После лечения от бесплодия женщины были заражены вирусом иммунодефицита человека в Свердловской области. И вот сейчас суд состоялся, и он приказал и постановил выплатить каждой из женщин по 5 миллионов рублей. Всего 3 женщины инфицированы. Ну и история с Уткиным. У комментатора отстранили на Матч ТВ от работы за то, что он, комментируя матч Байер-Барселона, там перепутал, не разобрался и комментировал таким образом, как если бы играла российская команда против иностранцев. Ну, он сам говорит, что он просто был не выспавшийся, а в руководстве считает, что он, может быть, даже был не очень трезв. Сможет ли Грызлов уговорить Киев за брать себе Донецк и Луганск, пишет Артур Аваков сегодня в «Московском комсомольце». Ну и про Сколково рассказывает газета «Ведомости». Сколково выделит 58 гектар под клиники и медицинские лаборатории мирового уровня. Пилотный проект «Клинико-диагностический центр» на 4,5 миллиарда рублей. 9.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 января. Сейчас 9 часов 38 минут. Анастасия Ножко, доброе утро.
Юрий Буткин, доброе утро.
Так, во-первых, смотрите, СМС-портал работает. Много сообщений приходит через сайт «говоритмосква.ру» по темам, которые мы уже обсуждали. Собянин до выборов обещал, что платных парковок не будет. Кто он, популист или 826-й, так пишет. Я вот специально поискал. Ну, не обещал Собянин до выборов, что платных парковок не будет. Собянин обещал, что платных парковок не будет во дворах. Ну, да. Во дворах их, по-моему, нет и до сих пор. Нет. Во всяком случае. Ну, либо, может быть, я вот так вот с первого раза, что называется, не нашел, а на самом деле это как-то было. Еще одно. 129-я Таня пишет. С Нового года депутатам прибавили зарплату на 100%. Разве это справедливо? На это депутаты ответили, правительство так решило.
Ну.
А где было такое сообщение, что депутатам прибавили зарплату с Нового года на 100%? Это уже, по-моему, опровергли примерно так же 100 раз.
Ну, наверное, да.
Говорили о том, что резко увеличивается количество денег, которые отпускают на содержание Государственной Думы. Но это не коснется зарплаты депутатов.
Ну, да, и это были предложения. Но сейчас у нас же, наоборот, секвестирование бюджета происходит.
Тем более. Да, у Волковского кладбища не детская больница, а кожно-венерологическая.
Да я там лежала, что вы мне будете говорить?
А детская сам район там повеселее многих.
Была больница там детская... Что вы будете говорить, я лежал там месяц.
Так, по поводу того, что будет у нас в эфире сегодня.
А что у нас будет в эфире сегодня?
Во-первых, программа «Экономика».
Да.
Которая начнется в 11 часов.
Самое интересное, да.
Сейчас, когда нефть Brent уже меньше 30, бывало, то есть прошлой ночью было 29,95. Это, в общем, интересно. Больше того, кстати, на следующей неделе на рынок выходит иранская нефть. А иранцы сказали, что они вообще на цену смотреть не будут, когда будут нефть продавать.
А что они будут делать?
Интересно. Ну, то есть они будут продавать ее и дешевую.
Но вот наш Владимир, комментатор из Дубая, который представляется, он вот говорил, что у них там объемы совершенно незначительные, и у них там уже инфраструктуры нет, и специалистов нет, и одни бородачи ходят, что делать не знают, поэтому повлиять существенно на рынок они не смогут. Вот и увидим.
Вот и увидим, действительно. А сегодня в 11.00 час с Михаилом Делягиным в этой студии напрямую с вами будет разговаривать доктор экономических наук и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Это что касается программы «Экономика». Еще про экономику будет в программе «Пиджаки» большой разговор. Потому что сегодня сюда придет бывший первый заместитель председателя Центробанка России Геннадий Меликян. Это будет в 15 часов 5 минут. Не забывайте. Мы продолжаем. Собянин обещал не поливать реагентами дороги, как Лужков. Теперь все начинают вспоминать обещания Собянина, которые вспоминают так, как им хочется вспоминать. Ну, как если бы начать вспоминать предложение, но не вспоминать вторую часть этого предложения. Ну, хорошо, депутатскую деятельность надо сделать почетной обязанностью. ценностью. Об этом пишет Слава через сайт говоритмосква.ру. Значит так, справедливо перевести всех депутатов и чиновников на средние по стране зарплаты, как это предлагает Сергей Миронов, мы проголосовали и пришли к выводу, это справедливо. Во всяком случае, так считают большинство из тех, кто принимали участие в голосовании.
Да.
Подавляющее большинство. Юрий Лужков и Елена Батурина обвенчались. Вы слышали об этом, да?
Да.
Вы слышали об этом, Настя об этом
рассказывала
об этом. И вот, значит, смотрите, что было-то. Они обвенчались в церкви Рождества Богородицы на их участке, прямо в Подмосковье. Угу. Есть вот такая домовая церковь.
Угу.
Значит, и это произошло в день 25-летия брака супружеской пары.
Да.
То есть это определенный ритуал. 25 лет люди прожили, и вот они решили обвенчаться. Я хотел бы, чтобы нам объяснили, вот что это за процесс?
Кто вот подобными занимался вещами, вот, прожив вот так 20 лет вместе в гражданском, зарегистрированном в ЗАГСе браке, еще потом вот что движет людьми, которые, и по слухам, да, Лужков отдельно там в Калининградской области занимается сельским хозяйством, по слухам, жена его там занимается бизнесом и живет в Австрии, насколько я понимаю. Да, но мы не знаем точно, как там передвижение.
Разные страны называют.
Но она не, она точно не сидит там в Калининградской области с ним и не занимается вопросами там компоста и так далее, и клевера, который для корма и так далее, и так далее. Это нет. Это, даже были слухи, что она ему там денег на какие-то тракторы не дает. Но это совсем слухи, я уж не буду...
Ну и вот на фоне этих слухов 79-летний экс-мэр Москвы в темном костюме, белоснежной рубашке и клетчатом галстуке, 52-летняя жена его Елена Батурина в белом миди-платье с кружевными рукавами, в нежно-розовый платок, золотые венцы, они держат свечи, фотографии всем доступны. Но вот это вот у людей 25 лет брака. И вот венчание.
Ну, это такая форма отпраздновать, ну, как прикол
что
такой, взять
да.
свадебное платье еще раз одеть, вот повторить церемонию или что, почему это так? В ЗАГС ты не пойдешь второй раз? Ну, вроде бы. Лица у них, надо сказать, ну, не торжественные, я бы сказала, очень такие даже, вот Лужковы, сумрачное лицо, мне показалось. Ну, может, он проникнут моментом, действительно, как-то так.
Слушаем вас, здравствуйте.
Важностью. Алло, здравствуйте, Елена из Кунцева. Вы знаете, я знаю, значит, когда это таинство совершается по вере, о венчании, да?
Да, мы слушаем.
Когда таинство совершается по вере, ну, обоих. Считается, что две души объединяются в одну при двум теле. То есть, а в одной душе нет разногласия. И поэтому два тела на одну душу. Вот что считается, что когда совершается таинство венчания.
Вот 25 лет, к 25-летию венчания. Это очень распространенная такая история? Ну, вроде как браку...
Нет, некоторые венчаются сразу. Регистрация брака, тут же венчание.
А кто не венчается, это в любой момент можно, и спустя 30 лет, и спустя 50 можно сделать.
Ну, главное таинство по вере, вот все.
Главное таинство по вере. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так, Роман прислал цитату. Мэр Москвы Сергей Собянин намерен строго контролировать соблюдение запрета на применение противогололедных реагентов во дворах жилых домов, на городских тротуарах, остановках общественного транспорта и дорожках озелененных территорий в зимний период.
Так и не используют на дорожках.
Нет, но Роман настаивает, что он совершенно точно цитировал Собянина, когда говорил о том, что Собянин обещал не использовать...
Собянин настолько последователен, что даже вообще снег не чистится на дорожках, на пешеходных, не то что там реагенты не
самый
используются.
Самый крепкий брак по расчету, пишет Слава, Григорий из Питера называет это серебряной свадьбой, но это действительно серебряная свадьба, но когда серебряная свадьба сопровождается венчанием... Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Роман. Ну, мне кажется, что просто люди дошли как бы своим душой и сердцем.
Ну, вот часто такое бывает, вот в вашем окружении. Все-таки из ряда вон выходящий случай, ведь правда?
Ну, вот я с женой живу 15 лет, и вот мы думаем только сейчас обвенчаться.
А скажите, как кто первый вышел с предложением? Ну, вот как думаете, для чего? Чтобы просто праздник какой-то для себя устроить?
Нет, жена давно уже как бы хочет. Инициативу проявляла.
Так.
Ну, а я как бы вот только сейчас.
Сопротивлялся. Эх вы, ну что же вы сразу не согласились?
7373948. Слушайте, ну правда, давайте мы не будем спорить по поводу цитаты Собянина. Вот тут один за другим люди пишут. Собянин Байдакова в свое время оштрафовал за платные парковки. Байдаков, если вы забыли, может быть, вы легко можете это, кстати, проверить. Байдаков предлагал ввести платные парковки, когда платных парковок не было, и речь шла про 500 рублей.
Да, я помню, там какие-то были сразу очень московские расценки. Но такие, не
так для что
всех.
Вот давайте, я поэтому и говорю, что цитата должна быть от начала до точки. Рут пишет, мои родители обвенчались через 23 года после того, как расписались, а я им корону держала. То есть это довольно распространенная история.
У Лужков с Батуриной корова на головах. Ой, короны прям, простите, на головах. То есть там стоят сзади люди какие-то, видимо, эти свидетели, или кто там должен стоять.
Это для верующих имеет значение, это дело хорошее, и на эту тему нельзя иронизировать, пишет Слава.
Нельзя, почему? А вы думаете, это какое-то имеет вообще влияние на то, как люди потом живут? Они совершенно после венчания абсолютно могут точно так же разойтись и развестись и так далее. И это даже процедура, насколько я понимаю, описана в...
Нет, вот 879-й пишет, я в пятницу венчался, а в субботу пошел в ЗАГС. Не, мы как раз вот эту историю не обсуждаем.
Это понятно, человек на подъеме.
Это не корона, это венцы, пишет Роман. Анастасия.
Венцы.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Юлия, Анастасия. По поводу венчания. Есть версия, что у Лужкова уже просто дело идет к старости, и человек задумался о вечной жизни, о рае, и чтобы не умирать в грехе, все-таки решили...
О, Господи.
То есть вы полагаете таким образом...
Вы думаете, там грех какой-то
большой? Есть версия, что у Лужкова дело идет к старости. Напомню, Лужков родился в 1936 году. По-моему...
О, так ему уже... Что, ему 80?
Ему в этом году будет 80.
Ему 80 лет уже?
Да, ничего, дело идет. Когда они поженились, было светское государство, сейчас православие в Конституцию хотят записать, пишет Сергей. То есть это просто партийный...
Слушайте, дом. А были же слухи, что... мы можем распространять?
Зачем? Зачем? Ну, были какие-то слухи, да. Все нормальные люди женятся в церкви. Это не закон, а не для закона, а для жизни, полагает 11-й. Красавчик! Красавчик, пишет Роман.
Уговорил.
Да, пример хороший. А вот Путин, Собянин, Лексутов развелись. Мол, это, видимо, недостаточно хороший пример.
Недостаточно хороший
пример. Ну вот, значит, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Помните, лет так 15 назад на серебряную свадьбу венчались Жириновский с женой? Это у политиков модно, пишет 801. Ну, судя по всему, это не столько модно, сколько, в общем, довольно широко распространено. Ну, хорошо. Теперь про другое, то, что тоже явно широко распространено в обществе, в Российской Федерации. У нас от избыточного веса, как теперь выясняется, страдают 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. То есть у каждого так. четвертого ожирение. Я как человек совершенно жирный, я могу...
Подтверждаете.
Есть говорю, такая да? проблема, да.
А вы, ну, то есть вы боретесь с этим? Вы это осознаете как проблему или
безусловно.
Вы приняли это?
Безусловно. И... Вот вы, понимаете, Анастасия, вы встаете со стула, и вы понимаете, как лишние килограммы встают вместе с
Ой,
вами.
Ой, Юрий, вы знаете, у меня был момент в жизни лет 7-8 когда назад я была беременна Катей, первой своей вот. Дочерью. Так вот, я уже была глубоко, как говорится, беременна, и поехала на корпоратив. И там, значит, играли в пинг-понг. На открытом воздухе все дело было. И водители наши все были с пузами. А я играю, значит, с ними в пинг-понг. И я-то беременна, мне уже рожать. И я понимаю, у нас мячик упал, шарик, и я не нагибаюсь, потому что я думаю, что сейчас, ну, мужчины должны как-то поднять, да. А я беременна и все такое. А они тоже не наклоняются. И я так на них вопросительно такая доля секунды смотрю, и вдруг я осознаю, что у них животы точно такие же, как у меня. И им точно так же неудобно, как и мне, вот так в раскоряк надо как-то там присесть. Не то, что там
нет,
просто
нагнулся. Реально, реально. Вот ты-то 9 месяцев походила.
Прихватывай за спинку, ты присаживаешься.
В роддом сходила, и у тебя лишний вес, называется...
Сбросился.
А тут ты беременный все время.
Я никогда об этом раньше не думала. То есть для меня образ такого мужчины с пузиком, он был, ну, вот в моей голове, что ну, вот бывает такой тип мужчины, он распространен, а женщины тоже раздаются вширь после определенного возраста, и я с этим как бы я не анализировала, как они себя чувствуют. И вот поняла в первый раз лет 9 назад, и до сих пор думаю, что, наверное, это проблема.
Джин пишет, за прошедший год поправился на 10 килограммов, новогодние каникулы еще 4 добавили. У третьей ожирение, пишет Алексей, треть стало меньше есть. Это экономия из-за кризиса, все идет по плану. Мне шнурки тяжело завязывать, жалуется Степан из Вайтрана, 596-й. Что еще? Абдулхамид не страдает от избыточного веса, он с ним сжился. Смотрите, один за другим наши слушатели постоянные, причем признаются в том, что они-то жирноваты.
Есть такое слово в интернете ходит, жиробас.
Жиробас.
Да, один... Мы привыкли думать, что там американцы как-то очень сильно страдают.
Юрий, Юрий по-другому смотрит на это. Он пишет, понятно, в стране кризис, денег на жратву нет, и пропагандисты начинают вещать, что жрать надо меньше.
Здоровый образ жизни, а что не так?
Нет, ну, на самом деле, действительно, казалось бы, а что не так? Ну, можно не покупать то... Ну, картошку
Юрий,
не покупать,
да и самый главный вопрос – понять нас, причины этого ожирения. Они в чем? В том, значит, что люди едят прям
Виктор
так чересчур
Тутильян,
много?
Виктор Тутильян, руководитель НИИ питания, главный специалист, диетолог, дает интервью «Известия».
И что он говорит?
И он говорит, что, значит, калорийный рацион, то есть люди не выбирают еду, выбирают слишком калорийную еду, составляют рацион из нее и, главное, снижают физическую активность.
То есть образ жизни сидящий, лежачий
и
еда,
едят, грубо говоря, калорийная. Картошку, хлебом заедают.
А что же нам есть?
Ну, что-то другое.
Знаете, травку вот эту вот всю зеленую. Там.
Во-первых, зеленую травку, во-вторых, после шести не надо.
Но ее есть нельзя. Говорят, ей руль, не наешься.
Говорят, у водителей руль мозоль на животе натирает. А Федор страдает от того, что не может набрать. Вот у людей есть проблема, да, не может набрать вес.
Ну, это,
вот
да,
проблема
другая
этого человека.
Но смотрите, вот хозяйка, да, дома планирует какое-то меню на вечер, как минимум,
не,
да?
Нормально.
Вот что сделать, чтобы
слушай,
все наелись?
Нет, подожди, 596-й Степан из Вайтрана пишет, я жиробас, у меня 104 килограмма.
Да, жиробас.
Ну, все, я ухожу, все, я пошел. Не, ну, потому что у меня-то больше.
А сколько у вас, Юрий?
Боюсь, что 108.
А, стой, ну я думала...
Россияне не умеют питаться более-менее правильно и не нагружают себя даже чуть-чуть физически. 638-й. Быть жирдяем хорошо, толстым как зараза. Бросил курить, поправился на 15 килограммов. Да, и еще 001. Вот это внимание. Вот это правда внимание. Лефортовский тоннель. Если едете там, обратите внимание. 001 пишет. В крайнем левом ряду идет навстречу по внутренней стороне какой-то человек.
О, боже.
Вот так вот, представляете? Ну,
какой-то мне вспомнился клип группы то ли Radiohead, то ли что. Помнишь, он там шел-шел, потом встал, и фура в него врезалась. Да?
А, что-то такое, я помню. Да. Начал гири тягать в 53 года, успешно худею. Похудел на 16 килограммов, просто перестав... Да вот, 550-й, я сам это делал. Это так и работает.
Что? Гири?
Нет, просто перестал есть на ночь.
Работает. Юрий, а вы перестали есть на ночь?
Я когда переставал, было минус 18.
А сейчас вы опять начали? Есть на ночь? Юрий, ну что же так?
Что-то делать надо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Прошу.
А вот в эфире я сейчас, да?
Да, уже.
Я вот в отношении Минчане хотел сказать про Лыскова, да.
А, нет, мы сейчас уже про другое говорим. Движение «Жизнь», пишет 826-й. Может быть, действительно, есть смысл вместо автомобиля пользоваться городским транспортом. Пока добежишь до автобуса. За ним же надо будет бежать.
Слушайте, точно. Имеет смысл взять, купить велосипед и, наверное, кататься на
вот
нем.
Вот сейчас.
Я вчера видела велосипедиста.
Молодец. Возраст 25, рост 1,79 м. Это для меня не норма. Норма 8...
Рост не норма.
Не норма, да. Не очень понятно. А, это Степан из Вайтрана рассказывает, что он такой молодой и такой толстый. С такими ценами на продукты про правильное питание можно забыть, пишет провокатор и благодарит за это Владимира Путина.
Господи.
А вот так, да, конечно.
Боже мой. За что? Ну, слушайте, люди... Вы понимаете, что реально нужно заниматься спортом, бегом, выбрать для себя подходящий
вид нагрузок? Реально можно, правда, вечером не есть. Реально, правда, можно не есть картошку.
Ходить в бассейн с утра перед работой.
Ну
да,
после.
Ну что-то такое, заставить себя.
До 25 лет вес не мог набрать, теперь 30 лишних килограммов. Вот тяжело человеку. Час в день гулять, вечером не есть, полюбить, готовить.
Нет, час, я вам авторитетно заявляю, час в день гулять не помогает. Это я вам как человек, который последние 7 лет, 8 гуляет час в день. Ну, то есть у меня нет проблем сильных с лишним весом, но прям как-то вот сильно... Улучшить физическое состояние,
сейчас,
это не помогает.
Просто не все же смотрят в прямой трансляции через видео. То есть нет, как ты сформулировала?
Но это не помогает.
Сильных проблем с лишним весом у тебя нет,
нет,
ты сказала.
Ну нет.
Сильных. То есть проблемы есть, но не сильные.
Ну, я бы это так сформулировала. То есть до беременности, да, я весила меньше.
А, понятно. Вечером не могу ни есть, ни пить, это слишком радикально. Но все-таки у вас есть объяснение? Ну вот, а почему, собственно, люди...
Бубенчик пишет, не с детьми. А вы думаете, дети сильно как-то вам мешают гулять? Нет.
Слушаем вас, здравствуйте. Итак, в чем причина?
Алло.
Да.
Добрый день, Константин зовут. Лишним весом не страдаю. А вы знаете, что при потреблении пищи организм тоже потребляет энергию?
Да, безусловно. Конечно.
Калории. Поэтому если есть понемножку, Грамм так по 200, по 300, но часто.
Ой, вот, это, но это, но это подход.
Не-не-не, слушайте, это, еще... это тоже работает.
Юрий,
это
ну тогда это, надо тогда чуть-чуть ферментированную еду, которая уже начала, так сказать, перерабатываться, погнившую рыбу немножко, там вот эти яйца погнившие, они будут, да вы будете очень мало использовать
спортсмен
калорий
пишет,
на то, чтобы
сейчас надо гулять, 11 тысяч шагов.
Ну, вполне.
Проходить
с детьми 11 тысяч ты сделаешь, что просто по квартире, да.
Опять, вот слушайте, вот это вот, я не объект, я субъект, вот это вот, нас приучили.
Почему?
Вот. А, сейчас я объясню. 366-й пишет, нас приучили питаться по полной программе. Как будто бы мы все шпалы кладем или уголь добываем. Поэтому люди и полнеют. Нас так научили есть. Нас не научили есть меньше мучного, к примеру. Не научили. Они виноваты.
Нет, смотрите, рацион человека определяется ареалом его обитания, разве нет? И теми сельхоз, как бы, культурами, которые легче и проще всего выращиваются. Разве нет? Или там доступны. Японцы, там у них море вокруг, они едят морепродукты и всякую там ламинарию вот эти свои жгут. Мы выращиваем, как и в Европе, вся Европа выросла на пшенице. Вообще, и на всяких там ржи и так далее. И вопрос в том, вот эти проблемы, сейчас у нас треть, да, с ожирением населения, да, четвертый там после 30.
Нет, ну вот после 30 каждый второй мужчина и почти каждая полуторная женщина. Ну, 60% женщин.
Ну, даже больше, да, проблем с этим. Это было всегда или это сейчас только появилось в связи с изменениями?
Смотрите, 788 пишет, а вы посмотрите, сколько лишнего в тележках на кассах в супермаркетах.
Почему лишнего?
Ну, нет, ну, люди действительно покупают какие-то бешеное количество еды. Ну, когда ты
На неделю, если они покупают, то почему бы этому количеству не быть бешеным? И потом, вы не знаете, сколько у каждого человека дома ртов сидит, которые все сметают за секунду, и надо на холодильник замочек вешать. Иначе вот. Все, то, что ты купил на неделю, съедят за один день.
Григорий из Питера пишет, за 4 часа до сна нужно есть, а вечером или утром без разницы. Не очень понимаю. То есть, в смысле, если вы утром ложитесь спать, то тогда за 4 часа утром, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, я полностью согласен с Настей, Юрий, потому что надо больше двигаться в любом случае и пересматривать не только рацион, но и режим питания. Поэтому сейчас еще проблема в том, что наиболее необеспеченные слои населения подвержены ожирению, потому что питаются полуфабрикатами и несовместимыми вещами, как макароны с хлебом, чтобы, так сказать, затмить свой голод более другими.
Нет, ну вот смотрите, ну то есть, да. Ну ведь человек же может разумно подойти к этой истории и, к примеру, макароны хлебом не заедать.
Ну, понимаете, когда вот Настя правильно сказала про водителя, я тоже водителем работаю. 20 лет назад у меня было 64 килограмма, но я, естественно, занимался спортом и как бы не был подвержен этому. Сейчас у меня где-то 90 килограммов, тоже озабочен тем, что, ну, шнурки могу завязать, но, тем не менее, с животиком уже не нравится ходить. Поэтому надо питаться для жизни, а не жить для питания. Это, во-первых. И в любом случае оправдание было в дореволюционной России в связи с этой проблемой пузатых мужчин, когда их называли просто дородными людьми.
Я понял, спасибо. Ну, еще есть вот вариант, о котором пишет 879-й. Хорошего человека должно быть много. Все знакомые толстяки очень добрые. Я очень добрый. В глубине души.
Очень где-то глубоко.
Да, давайте поговорим о пробках на московских дорогах. 4 балла было, теперь 3 балла. По-прежнему есть проблемы. Об этом поговорим прямо сейчас.
Подъем. В движении.
Ну, где вы едете? Доброе утро. Не получилось. 7373948, а вы где едете? Доброе утро.
Доброе утро. Звенигородка от МКАДа до туннеля вообще летит. То есть сейчас никаких проблем нет. От Волоколамки до Звенигородки доехал тоже практически без проблем. Метр 40 сейчас.
Понятно. Но вот Волоколамка к Соколу очень тяжело подъезжает, и по-прежнему порядочная пробка остается на Ленинградке от международного шоссе до МКАД. Да, еще носовиха плохая, и в ту и в другую сторону. 10 часов новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас 14 января, четверг, сейчас 10:05. Анастасия Аношко, доброе утро.
И Юрий Будкин, доброе утро.
Как сделать так, чтобы ты не был толстым? У нас, вы знаете, проблема, оказывается, 50% мужчин в возрасте старше 30 лет и 60% женщин имеют лишний вес. Так вот, Слава делится своим опытом через сайт говоритмосква.ру. Надо есть мясо, овощи и сыр. Готовьте сами, не пейте напитки с сахаром. Исключите сахар и соль из своего рациона вовсе. Стол ставьте на стол в салонке, пусть каждый солит свое блюдо.
Слушайте, удивительная вещь, но я не знаю. Я опять увидела, что ищут сбежавшего из СИЗО.
Да.
Наркоторговца предполагаемого.
Кстати, это продолжается,
и хотела помочь я сейчас лично. Моя была инициатива. Пока Юрий здоровался, думаю, зайду-ка я на сайт полиции, посмотрю, там наверняка фотография размещена. Я всем скажу, заходите на сайт полиции, там фотография, найдем его. А я Петровка 38 нажму, а мне Хром говорит, ваше подключение не защищено, злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта Петровка 38, например, пароли, сообщения и так далее. Поэтому сайт у нас не открывается. Так что проверьте, может быть, там на сайте уже есть его фотография.
Значит, если вы не в курсе, в Москве сегодня разыскивают бежавшего из следственного изолятора арестанта. Да. Это Маруф Одинаев, 93-го года рождения, уроженец Таджикистана. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, и 13 числа он сбежал из пятого СИЗО. А где, кстати, пятое СИЗО? Вот мы так запросто можем сказать?
Пятое СИЗО Москвы.
СИЗО номер 5, да. Он оттуда сбежал, да, идет доследственная проверка. Беглец азиатской внешности, средний рост, темные волосы, одет в бордовый пуховик с меховым капюшоном, джинсы и черную шапку.
Ну, улица Выборгская, 20, но только за эти сутки он мог далеко, конечно, уйти.
Безусловно.
Оттуда.
Смотрите, из новостей, которые сейчас приходят, ну, во-первых, про доллар и евро обычно всегда в эти минуты мы узнаем. Доллар вырос. 76,87. Это
он,
агентство,
слушайте,
а что...
Он было вырос в какой-то момент на открытии, а сейчас 76,56.
Это уже по курсорубу
сейчас
мы смотрим.
Это как вчера, по большому счету, ну, то же самое. То есть никаких 87 копеек и подхода к 77 рублям пока нет. То есть сейчас 76,56, а евро 83,21.
Но даже 76,56, я просто напомню, что сегодня официальный курс все-таки 76,43. В любом случае, тренд, ну, так или иначе заметен. Теперь дальше. Что еще в новостях? Важное заявление от АФК «Система». Уголовное дело в отношении Владимира Евтушенкова прекращено, оказывается.
И еще скончалась женщина, эвакуированная с трассы под Оренбургом. Вот последствия того самого бурана снежного, в котором машины оказались заперты. Сейчас видите, как... Еще одна жертва, она вот была в больнице, врачи боролись, ну вот все уже.
Те, кто только что к нам присоединился, не знают, что мы уже обсуждали, как качественно в московские улицы убирают, и даже голосование проводили. Настя, так что вы решили?
Я записывала.
Что вы решили?
Насчет...
Коммунальщики на высоте, 55% говорят не на высоте, но 45% полагают, что все правильно делают коммунальщики. 1 000 000 кубометров снега вывезли за двое суток с улиц Москвы.
А сколько осталось?
Ну, тут не говорят. Вообще, во вторник сильный снегопад обрушился на Москву. Местами выпало до 32 сантиметров снега, теперь говорят в мэрии. Прирост снега с начала января 57 сантиметров. С начала зимнего сезона 1 м 21 см.
Давайте, друзья, все, кто с колясками не вышел ни вчера, ни позавчера, или там мучились, и сегодня напишем на сайт правительства, что мы возмущены этим обстоятельством, иначе ничего не будет делать.
Сегодня в мэрии еще вот о чем говорят, что сегодня-то минус 2, минус 4 и до 3 сантиметров снега, может быть, выпадет, но вообще-то ночью похолодает, поэтому надо готовиться к тому, что этот мягкий пока еще снег станет таким ух!
Ну, он заматереет.
Да, в ночь, со следующей ночью в столице будет от 14 до 16 градусов мороза.
И катиться с горки вы будете в три раза дальше.
В три раза дальше и в три раза больнее, как мне кажется. Вот это громкая история, давайте о ней чуть-чуть поговорим. Громкая история, но когда начинаешь задумываться, ты уже понимаешь, что, в общем, она, может быть, и не такая громкая.
Это как?
Про сожжение книг.
Смотрите,
в Коми сожгли 53 учебных пособия, изданных при поддержке фонда Сороса. Это были книги, выпущенные в рамках проекта обновления гуманитарного образования в России. Они были в библиотеке Воркутинского горно-экономического колледжа. Прошедшим сообщает журнал 7 на 7, ссылаются на официальное сообщение Министерства образования. И вот вокруг этого сейчас довольно много шуму. Начинают проводить аналогии, мы знаем, мол, когда жгли эти книги и так далее.
Фонд Сорос такой у нас тоже вызывает смешанные чувства, да?
Ну так вот, а там, смотрите, все-таки 413 книг только в техническом университете, в этом политехническом техникуме еще 14 книг, причем где-то уже сожгли книги, в любом случае...
Слушай, с другой стороны, как это сожжение проводилось? Просто символизм
книги сносятся. Цитата прямая. Во-первых, убираются индикаторы из каталогов, достаются формуляры, книги сносятся вниз, и в ящике во дворе за зданием сжигаются. И вот дальше важное.
Да.
Эту процедуру, говорит заведующая библиотекой, мы делали неоднократно, потому что ветхий фонд списывали.
Да.
Но люди теперь обращают внимание на это. Или люди не знали, что библиотеки вообще-то жгут книги?
Ну, вообще-то библиотеки их точно утилизируют.
Утилизируют.
Я лично, как тот активист местный, отвожу нашу бумагу А4 офисную сдавать в макулатуру на переработку. Тут у нас комбинат на улице Зорге небольшой есть по переработке. Однажды я приехала и увидела гору книг в центре двора.
Ты сразу начала думать про аналогии.
В вонючих лужах. Нет, слушай, я вышла из машины и пошла смотреть, что за книги. Причем гора была настолько большая, что мне пришлось на нее забираться. И это были учебники разного вида, учебники школьные для разных классов и еще просто литература. И они скользили, потому что ноги мои скользили, потому что они глянцевые, вот эта вот обложка. Я начала что-то там отбирать для себя, была очень удивлена, стала фотографировать, выбежали сотрудники, сказали, что фотографировать нельзя. Я говорю, а что это такое? Подъезжает еще одна газель, они говорят, это списанная литература, мы сейчас будем ее перерабатывать. Превращать. Я была удивлена, но, с другой стороны, а что делать с этой литературой?
В Москве ее не сжигают. Смотрите, значит, у нас теперь сначала, Юрий пишет, надеюсь, во время сожжения зиговали. Явно проводя аналогии, да? А потом дальше, уже чуть по-другому. Виталий 44-й, зачем жечь, это же какое-то дикарство. И, наконец, 596-й уже совсем четко формулирует этот вопрос. А что, трудно было в макулатуру сдать?
Это стоит денег, товарищи. Это стоит денег. Это надо транспорт. Ну, там сколько-то книг-то всего? 60, да, или сколько?
Нет,
в
одном месте 413 книг.
400 примерно. Книг. Ну, что такое 400 книг? Это надо их куда-то, чтобы кто-то вез. Ну, такой идиот, типа меня бы, свое свободное время, пока ты оплачиваешь няню, там она сидит с детьми, ты идешь и занимаешься.
Все-таки, во-первых, кто-то из библиотеки, дозвонитесь нам и объясните. То есть, почему, собственно, судя по вот этим объяснениям заведующей библиотекой из Воркуты, это такая обычная история. Взять из списанной книги, сжечь. А почему действительно их не сдать в макулатуру? Как это работает, вы можете объяснить? Теперь еще. 627-я обращает внимание на детали, до которой я пока не дошел. То есть 627-я, значит, уже изучила эту историю. Она пишет, а что жалеть книги, которые за 11 лет никто не читал? И это тоже деталь важная. Потому что вот это директор заведующей библиотекой говорит, вот эти книги, которые уничтожали, выпущенные по проекту обновления гуманитарного образования при поддержке фонда Сороса, да, с одной стороны, но с другой стороны, она говорит, они были не востребованы. Ну вот, например, там была книга религиозного содержания под названием «Мировоззрение». И Елена Васильева, заведующая библиотекой, говорит, за 11 лет никто ее не спрашивал. Вообще. И вот 627-я тоже пишет, что жалеть книги, которые за 11 лет никто не читал.
Что, будем голосовать?
Не знаю.
Кощунство сейчас... все-таки. Кощунство вы этого принять не можете, что книги где-то жгут. Или вам кажется, что, процедура. Господи, ну что делать, действительно.
Давайте, 134-21-35. Вот это прямо так вот будем. Кощунство, ужас,
да, кошмар. Да, кощунство, ужас нельзя, надо как-то все это как-то благочинно устроить. Может быть, хоронить в ямах, да, или что-то такое, не жечь.
Жечь нельзя, это неправильно. 134-21-35, 134-21-36, это технический вопрос. В какой-то, уже Слава начал. Пусть самовывозом люди забирают печку топить.
Слушайте, насчет самовывоза периодически есть такие призывы, где закрываются библиотеки, ликвидируется фонд, там какие-то кто-то куда-то чего-то ездит, но, конечно, это не работает. Нет, это вы как директор не можете рассчитывать, что вас его разберут.
354-й пишет, книги востребованы или нет, уничтожать их нельзя. А куда вы будете девать книги, которые ветшают? Да. К примеру.
Что значит нельзя? А журналы старые, вот эти журналы «Новый мир», у вас лежат они где-то пожелтевшие, значит, все углы ими забиты, вам нельзя, вам жалко, и у вас квартира
значит,
в итоге похожа на
черт знает что. Нам нужны люди из библиотек, потому что вот уже опять сомнение. Юрий пишет, библиотеки не за свой счет пополняют фонды и списывают книги явно не сожжением.
А как? Утилизация это называется.
Давайте.
Как это называется?
7373948, телефон прямого эфира. Если вы готовы объяснить, а как это работает? 7373948, библиотекари, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Дмитрий, я не библиотекарь, просто я был свидетелем. На фестивале выставки науки на ВДНХ года два назад
из книг сделали лабиринт для детей.
И что?
Книги
а потом?
Не старые, а очень много новых. То есть какой? 2005, например, год, 2008, по компьютерной графике, там разные, с дисками, с CD-ROM-ами. Вот, в принципе, любой желающий, так, ну, если договориться, можно было взять. Сказали, что библиотеки закрываются многие московские.
А дальше что с ними? Вот сделали лабиринт, потом ты его демонтировали, что с ними
сделали? Потом сказали, это все будут выбрасывать, поэтому, в принципе, ну, можете брать.
Ну, то есть вот, и ну, тогда, можете. Получается, наша позиция такова, выбрасывать выбрасывайте, но жечь нельзя.
Нет, выбрасывать вообще не надо. Есть такая система кроссбукинг или буккроссинг. То есть,
в принципе, подождите, любой желающий, ну, давайте мы с вами как надо. Руководители, организаторы процесса на это посмотрим, а не как обыватели. Представьте, что у вас есть огромный там, там 10 тысяч, там, я не знаю, сколько, единиц книг.
Элементарно. Повесьте объявление в живом секторе. Приходите.
Вы вешаете объявление. Слушайте. Приходят 4,5 бабки. На тележках развозят, увозят несколько десятков книг. И дальше все. Что вы делаете? А вам надо от 500 книг избавиться, потому что у вас новое поступление. Что вы делаете?
Вы знаете, смотри, какие книги. Если то, что так. я видел, выбрасывали,
да.
я, например, с удовольствием себе взял...
Нет, господи, вы не можете как большой государственный деятель мыслить.
Да даже не большой государственный деятель, а деятель в рамках руководства конкретным процессом библиотеки. То есть у тебя нет свободных людей, которые будут администрировать уже списанные книги, которые будут встречать этих, как ты сказала, как-то нехорошо вот это, бабки. Ну вот.
Ну извините, но я не хотел ничего плохого. Хорошие люди, на самом деле, конечно.
Несколько болеют, хороших людей, да, несколько душу, хороших людей придут и что-то возьмут.
Там я сама забирала тоже книги, этот кроссбукинг, я участвовала в нем, но я понимаю прекрасно, что это...
Буккроссинг я все-таки бы настаивал.
А я что сказала?
А кроссбукинг.
Да, да. Что-то другое. Но я-то участвовала, у меня даже есть несколько книг дома, полученные таким методом. Но это не может быть системным решением проблем.
Нельзя утилизировать книги, и уж точно нельзя их сжигать. 134-21-35. 134-21-36 – это технологический вопрос. Все равно придется что-то делать, и возможно сжигать. А почему нет? 134-21-36. Голосование продолжается. Значит, что? Степан из Вайтрана пишет, он не понимает, зачем нужна книжка по программированию за 2005 год, потому что она же устарела.
Да, это точно. И с диром вот. Тоже давно некуда вставлять.
А теперь дальше. 114-й. Жгли же не потому, что не читают. Представители библиотеки сказали, что в книгах Сороса чуждая нам идеология и тлетворное влияние на умы молодежи. Ну, хорошо.
Тлетворное кто-то влияние... Кто-то сказал. Понимаете, мало ли, что кто-то... Вот... На самом деле мы наделяем... Таким весом то, что кто-то говорит, я не знаю, правильно ли это. Ну, у нас очень много слушателей, которые тоже могут выйти и что-то сказать, будучи даже при должности.
Еще раз, вот но... хорошо, Юрий пишет, а что в той библиотеке только книги именно от фонда Сороса были не востребованы? Нет, мы обсуждаем вот эту часть. То есть, если других невостребованных не было, тогда эти невостребованные должны продолжать стоять на библиотечной полке принципиально, пока не появится других. Вот только если и другие, тогда мы будем спокойны по этому поводу. Ведь еще раз вам говорит Елена Васильева, «Мировоззрение» – книга, которую никто не...
Не взял ни разу за 11 лет.
Ну, как-то так.
А вы сейчас бы взяли книгу «Мировоззрение» ноунейм какого-нибудь автора, там не очень известно почитать?
Все-таки люди из библиотек, вы объясните нам, почему сжигают? И правда ли, что это распространенный, или наоборот, правда, что нераспространенный способ утилизации книг? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Если даже библиотеки скажут, что пусть приходят самовывозом, забирают, что хотят делают, я на шеститоннике приеду, все книги оттуда соберу, отвезу на дачу, буду сжигать на протяжении долгих лет.
Нет, так вот, а поэтому, то есть, а почему это вы должны бесплатно сжигать чужие книги? Пусть тогда библиотека и сжигает.
В смысле, дрова не будет покупать? Человек.
Им сжигать, да? Ну, пусть продают за какую-то условную цену.
Да кто будет платить, вы смеетесь, что ли?
Люди как раз говорят о другом. Люди как раз говорят о том, что жечь нельзя, потому что это книга.
Это кощунство. Сколько у нас? Давай остановим голосование.
Все, останавливаем голосование. 53-47. Делится.
Ну, половина считает, что это недопустимо, а половина считает, что это допустимо.
Читайте электронные книги, пишет 384-й. Есть книги с большой буквы, а есть книги-однодневки. Но мы так и не услышали, и, кстати, нет ни одного сообщения кого-нибудь из библиотеки. Вот, хотя Слава пишет, целую библиотеку книг таких натаскал его коллега. Вот библиотеки утилизировали, а в нужный момент, если подбежать, нужную книгу можно урвать. Вот, то есть из тех, которые востребованы, может быть, ветховатые немножко. Все накопительством страдают, пишет книжечка.
Все страдают, надо с этим бороться, правда же? Тем более у нас есть публикация о роли значения интернета в нашей жизни.
Ну, и Виталий 44-й пишет, а деньги вот жить ж можно?
Что за глупость?
Нет, но их же ведь как-то утилизируют, правда?
Ну, какие-то, которыми нельзя пользоваться.
Ну, конечно. Но то же самое...
Почему нет?
Ну, Виталий проводит аналогию
лучше
между книгами
и деньгами.
Лучше
это делать на могилах, ну, на всякий случай.
Вот, недавно смотрел фильм «Воровка книг». Там же жгли точно под такими же предлогами о неправильном влиянии на умы. То есть, и все-таки мы видим между строк.
Да.
Или то, что прямо говорится. Это пособие издано при поддержке фонда Сороса по проекту обновления гуманитарного образования. Поэтому, что бы там ни говорили о невостребованности этих книг, мы считаем, что это специальным образом их сжигают для того, чтобы они не несли тлетворного влияния на молодежный ум.
Ну вот, все, теперь его не будет.
В общем, в макулатуру теперь не будет, безусловно, но можно было бы сдать в макулатуру, и, судя по всему, большую часть нашей аудитории это бы так или иначе удовлетворило больше, чем тот способ, который заявлен сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, вот, 790 пишет, я когда-то работал в популярной сети кофеин.
Так.
Там столько еды выкидывается, а сотрудникам брать домой запрещают. Салатики, десерт, это они ведь живут только два дня.
Mm-hmm. Ну вот. А я вот всегда думала, да, что с этим происходит? Видишь, выбрасывают.
Ну вот утверждают, что выбрасывают.
А раньше свиней кормили в советское время.
354-й пишет, вот смотрите, даже тема книжек и то делит общество пополам. Как специально делается, в принципе, разделяют и властвуют. В чьих интересах задаются вопросы? 354-й.
Как устроен человек. А вы знаете, что сигареты перестали продавать в Туркменистане? Вообще.
А как же теперь люди курят?
Там было 8% курящих, это относительно небольшой процент.
Подожди, а как они
никак, все, никак, больше сигарет нет. Ну, самокрутки, наверное, теперь будут выращивать там где-то у себя табак там под домом. Не знаю. Продавцам запретили торговать табачными изделиями. Их можно найти лишь через знакомых или втридорога. В Ашхабаде работники Государственной службы по защите безопасности здорового образа пригрозили штрафом за продажу сигарет в 10 минимальных зарплат. Но это, кстати, вот чтобы вы почувствовали, что у нас еще ничего.
Не-не-не. Подождите. Про ничего я тебе сейчас скажу. 10 минимальных зарплат в Туркмении $1735. Это значит, одна минимальная зарплата $173. И это значит,
ну да,
минимальная
зарплата. Больше нашего МРОТа.
Сильно больше.
Роде.
$173.
Да ладно, но они все равно этого там денег этих не получают. Чего тут?
Но
теперь пачка
история.
Мальборо там стоит почти $9. Парламент $13. Ой, это сколько же, подождите, это почти 1000 рублей, да, на наши деньги. Как отмечает издание 5 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов раскритиковал главу службы по защите безопасности здорового общества. Вот это я с набега не прочту.
От Адурда Османов, конечно.
Понизил его в звании. Вот, по
данным
ВОЗ,
это при том, что там всего 8% курильщиков.
Меньше всего вообще курильщиков. Правда, не спрашивают, непонятно.
Значит, про книги только немножко. Дима спишет, но Сорос же враг России, а книги его зло.
Да почему?
Потому что, смотри, Алексей Алексеевич пишет, к чему кокетство? Все же прекрасно понимают, что святое негодование вызвал именно факт, что это книги фонда Сороса. Но, с другой стороны, где-то тут вот еще один написал, что аналогии с нацизмом-то нельзя проводить. Глупо, пишет 713-й, там материалы сжигали, а сейчас все книги оцифрованы, и сжигать носители можно сколько угодно, текст ведь все равно не уничтожить. Но, с другой стороны, и тогда говорили о том, что книги сжигать бессмысленно, потому что ведь там главная мысль,
конечно, кому
а
надо,
не то, как это оформлено.
Кому надо, найдутся.
Теперь вот по поводу того, как это оформлено. В Приморье начали дублировать вывески магазинов и кафе на китайском языке. В Москве, как мы знаем, в метро стали говорить названия остановок на английском языке.
Да, да, да.
И там это вызывает большое недовольство, как выясняется.
В смысле, что совсем... А вот мне знаешь, о чем подумалось сразу? Я вспомнила эти смешные фотографии вывесок в Китае на русском, на рынках.
Да-да-да.
Которые, ну, выглядят смешнейшим образом. То есть я сейчас сходу с разбегу не вспомню, но там такие ошибки, там вместо одной буквы другая и так далее. Так ли выглядят, интересно, наши вывески китайские для китайцев?
Ну,
смешно
или нет? Я не знаю, мне кажется, что люди, которые понимают английский язык, им кажется смешным объявление станции метро улицы 1905 года.
Улица 905.
Как-то так, как-то, yes.
1905 года. Да, слушайте, рубль укрепляется, прям
7639. Уже меньше, чем официальный курс.
И евро был 83 в какой-то момент, а сейчас уже 82,98, и все стрелочки вниз показываются. То есть рубль... Молодец.
Рубль молодец, а как соленый огурец почему-то мне сразу вспоминается.
По полу катается, никто его не ест.
Вот так вот, да. Так вот, остановки на английском языке, это ведь ради того, чтобы к нам приехали иностранцы, почувствовали себя уютно. Может быть, оставили денег больше. Почему в Приморье дублируют вывески магазинов и кафе на китайском языке, а китайцы на русском?
Это значит, что к нам из-за проседания курса сейчас у нас очень стало дешево, они, наверное, к нам поехали что-то покупать.
Или могли бы поехать. и остановки, объявляемые на английском языке, больше их будут привлекать. Но это вызывает недовольство. И вот тут вот важно понять, чего больше, недовольство или понимание того, что, к примеру, вывески на китайском языке в Приморье или объявление в метро на английском языке в Москве, это всего лишь дань...
Давай кому-нибудь с Дальнего Востока, актуально, кто вот только что вернулся. Есть ли там недовольство? Чего там, боятся, что все китайцы заселят? В этом конечно. Смысле недовольство?
Конечно, или... и говорят, что такими вывесками мы лишь признаем это. Но, с другой стороны, тогда, получается, китайцы признают, что русские... большую часть Китая уже так или иначе обживают.
Кстати, ну, нас там меньше во сколько раз молния ударила в самолет, который вот только что, да, новость,
из Харбина
летел.
В Хабаровск
из Харбина в Хабаровск. Причем он долетел нормально, обнаружили, что были повреждения на самолете только уже, когда прилетели.
Дэвида Боуи тайно кремировали в Нью-Йорке, только что пришло сообщение. Мы следим за лентами новостей, возвращаемся к вывескам на иностранных языках и к объявлениям в метро. Доброе утро.
Доброе утро, Александр. А про книги поздно уже?
Поздно. Сейчас уже мы...
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Юра, вы считаете иностранный язык английский? Это международный язык, каждый второй ребенок русский учит и поет на телевидении на английском. Почему бы нет? В Советском Союзе, даже в Азербайджане, на русском языке метро озвучивали. Осторожно, дверь закрывается. А это Россия современная.
А насчет тревоги с китайским языком, вы разделяете эти опасения?
Нет, только английский язык.
А вот так вот?
Только английский язык, потому что это международный язык. Очень многие иностранцы говорят на английском языке, в том числе китайцы, итальянцы, французы.
Да, но в Приморье это все-таки рядом приезжают обычные китайцы, а не те, которые говорят на английском языке.
Нет, ни в коем случае, только на английском языке.
Все понятно. Я знаю, что наши пенсионеры в Китай уезжают, и на нашу пенсию там прекрасно живут, пишет 638-й. В Москве метро просто к чемпионату мира 2018 года готовят, уверен, 852-й. Китайцам Байкал отдали, так что не стоит переживать. Это провокатор, какие-то инсайдерская информация.
Слушайте, то есть с Байкалом там не так все просто, там, кстати, но все
мелеет. Но провокатор будем мелеет. Считать инсайдерская информация. Да. Григорий из Питера, чего у нас покупать? Товары-то все китайские. А теперь, Сергей, международный английский это нормально дублировать, а китайский это прогиб. Вот так вот. Собственно, 7373948 телефон прямого эфира. Почему это может не нравиться? Я много раз слышал, что это не так. В Приморье-то там ведь, понимаете, в отличие от принятого здесь решения, которое мы расцениваем как в некотором смысле политическое, в Приморье там не было такого решения. Там люди начали потихоньку писать в магазинчиках объявления на китайском языке. Но ведь вы же были за границей, и когда вы заходите в каких-нибудь Карловых Варах, в какой-нибудь магазинчик, и видите, что там написано по-русски, ну вам же приятно. Точно так же здесь будет приятно китайцам. Они больше денег оставят. 7373948, телефон прямого эфира. Или прогиб все-таки. 7373948, а влюблено в Москве, в ТЦ Москва, в меню в кафе ведь на китайском, и ничего. 7373948, код города 495. Давайте. Сейчас я все-таки хотел голосование успеть провести. Нет, не успеем. Наверное, после новостей будем делать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. А простите, вот этот закон, который недавно пытались принять о обязательном изучении китайского языка в школе, это колониальная реальность. Это первое.
Что такое? Второе, секунду. Нет, подождите. Подождите, что за закон об обязательном изучении китайского языка?
А вы разве не слышали?
А нет, вот вы мне расскажите, я не слышал.
Вот, а я слышал.
А вот, а где вы слышали?
Как, это самое, и по радио, и по телевидению, кто-то... Так.
И там говорили...
депутатов инициировал.
Еще раз.
Я не знаю, приняли, не приняли его, но на самом деле, если вы не знаете китайский, вы к ЕГЭ не будете допущены.
Что вы говорите? Мне кажется, что вы слегка преувеличиваете. Обязательно...
Обострили немного, да, прям к ЕГЭ не будете допущены. Второй иностранный язык хотели обязать преподавать в школах. Это, да, была такая
инициатива. Да, но это не был обязательный китайский язык. Это да. точно,
это
я
с
говорю.
С 1 сентября второй иностранный действительно стал обязательным в школах.
Но там не было ничего о том, что должен быть обязательным китайский язык.
Не было.
На территории Российской Федерации. Ну вот так тоже бывает, когда люди слышат то, что...
А потом вот передают эту ценную информацию друг другу, и так рождаются
слухи. Обезжубые старухи их разносят где-то там. 10 часов 30 минут, прямо сейчас новости.
Обзор прессы.
В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении интернет-пользователя, который на странице одного из сообществ в в соцсети ВКонтакте опубликовал комментарий, унижающий приверженцев атеизма, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону. Мальчику 19 лет. Вот так за комментарий ВКонтакте. Сейчас проверка идет о совершении преступления по части 1 статьи 282 «Действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии, совершенной публично». Так что будьте осторожны и внимательны. Значит, у нас какие еще новости? У нас про Шарли Эбдо давно ничего не слышали. И вот они опубликовали, наконец, иллюстрацию, свою карикатуру по следам кёльнских событий. И вспомнили про того самого утонувшего мальчика турецкого. На иллюстрации, на карикатуре изображен мальчик. И задан вопрос, кем бы он стал, когда он вырастет? А он бы стал лапать за ляжки немецких женщин. И, значит, фотография бегущих европеек вот со свиными, надо сказать, носиками нарисованных каких-то мужчин. Так что Шарли Эбдо дальше можете продолжать следить. На сайте «Комсомолки» я, кстати, сегодня нашла это все. Илон Маск, хедхантер. В этом году Тесла может нанять 1000 работников. И не она одна. Между автопроизводителями усиливается борьба за программистов. В декабре Илон Маск разместил в Твиттер призыв к программистам поработать над программой беспилотного автомобиля Tesla Motors. Его завалили ответами. Изначально Маск думал отобрать около сотни человек, но у него возникает сильное искушение переманить и остальных кандидатов. Компания вынуждена конкурировать с немалым количеством проектов, охотящихся в Калифорнии за специалистами по разработке ПО и железа для электромобилей и беспилотников. Это сегодняшние ведомости. Там же, что показывает судебная статистика по преступлениям по пьяни в праздники? В праздники многих тянет выпить, а любимым праздником россиян по-прежнему остается Новый год. И если верить социологическим опросам, более того, Новый год в России представляет собой целую череду праздников и долгие холодные каникулы. Как тут не выпить? И вот, оказывается, по сравнению с обычными повседневными руганью и пьянью увеличивается в празднике количество преступлений на 6,7%. Фонд Сколково выделит 58 гектар под клиники и медицинские лаборатории мирового уровня. Пилотный проект клинико-диагностический центр на 4,5 миллиарда рублей. Ну вот я не знаю, теперь ведомости об этом рассказывают, а у нас секвестр бюджета, мы стрессовый сценарий при цене $25 за баррель нефти рассматриваем, и, как говорит Медведев на Гайдаровском форуме, должны привыкать к новой дешевой нефтяной реальности. Как это все сочетается с проектами Сколково, не очень понятно. Сможет ли Грызлов уговорить Киев забрать себе Донецк и Луганск? В среду в Минске состоялась первая в 2016 году встреча Минской контактной группы по Украине. Впервые российскую сторону на них возглавил, как уже было сказано, Борис Грызлов. И, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что московский комсомолец иронично поручает написать об этом человеку с фамилией Аваков. Но зовут его Артур. Ну и про Гусева пару слов. Про Уткина пару слов. Это известный комментатор, которого отстранили от комментирования на Матч ТВ сейчас спортивного, потому что накануне он перепутал команды и...
Подождите, да, меня не слышно, я тут просто за правду я. Он сильно накануне перепутал, потому что накануне, то есть вчера, вообще-то уже неправильно высказывался в эфире Матч ТВ другой комментатор, Губерниев.
Да, но...
А здесь про Уткина все-таки говорят.
Да,
и это было не вчера.
Говорю, это было... Нет, не вчера, но вчера говорили о том, что его отстранили, стало известно, что его там стали спрашивать, почему он не комментирует. Он сказал, я уже вот не комментирую, потому что я отстранен. Это вот недавно выяснилось. Отстранили его, оказывается, из-за того, что он перепутал, комментировал так, как если бы играла наша команда с иностранцами, а играли полностью иностранцы. Байер-Барселона был матч. Он говорит, что был не выспавшийся и комментировал сквозь сон, а руководство считает, что он немного выпил. 10:38 это был обзор прессы.
Говорит Москва 94,8.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 января. Сегодня четверг. Сейчас 10:39. Это Анастасия Аношко. Доброе утро.
И Юрий Буткин. Доброе утро всем.
Смотрите, тут важная деталь. Что-то произошло, судя по карте пробок Яндекса, до 31 августа, но нигде я не нашел никаких упоминаний, почему это произошло, и, может быть, это навсегда сделали. Ну, короче говоря, если вы с Таганки могли съезжать прежде на Садовое кольцо,
да,
там был такой поворот небольшой, такой как бы вбок вы немножко уезжали, и все, уже на земляном валу. Так вот, перекрыли бетонными блоками, и больше этого съезда нет. Как попасть?
какую сторону, на внутреннюю или на внешнюю часть Садового?
Внешнее Садовое кольцо. Вы ехали так, как бы... По теперь боку
через
Таганки.
Яузу надо как-то придумывать.
Да, что-то. Получается, что через Яузу
с одной
надо,
или с другой стороны,
надо доезжать до Яузы и уже на Яузе выезжать на Садовое кольцо. Соответственно, в общем, вот этого съезда нет, но многие, кстати, говорили, что это такой полуподпольный съезд, что якобы там знаки и не предусматривали законные возможности пересечения, то есть переезда с одной дороги на другую. А я даже не помню, это дублер земляного вала или у этой улицы есть какое-то название там, то, что идет потом внизу. 7373948, телефон прямого эфира, значит, про дублирование названий. В Вашингтоне, Париже и Лондоне тоже дублируют названия остановок, пишет 507-й. Ну вот люди
Господи,
исходят...
а вас так волнует? Вот это вот, а люди в Америке?
Исходят... Нет, люди исходят не из того, что английский язык более распространен, чем, к примеру, русский язык, а исходят из того, что это такое действие, которое нужно производить на, что называется, ответной основе. Если у нас говорят по-английски, то у них обязательно должны говорить по-русски.
Но... Какая глупость, на самом деле. Вот в Сеуле, например, все указатели продублированы латиницей. Зачем? Потому что там очень мало иностранцев.
Давайте, то есть нам как бы говорят, вот что, почему в Приморье это произошло? Ну, просто потому что приехали китайцы, и ради китайцев их настолько много, что вот уже надо бы и переписать, соответственно, все эти вывески. Угу. Не только, не на китайский вообще, а вместе с русским еще и китайский. У нас здесь ожидается много иностранцев. Мы надеемся, что на чемпионат мира они приедут в том числе. Да и вообще надеемся, что с новым курсом иностранцев будет больше, потому что им теперь выгодно к нам приезжать. Так вот, поэтому на английском языке. Вам это не нравится. Вы требуете, чтобы обязательно в метро Нью-Йорка было. Вот тогда и поговорим, мол. Сначала а потом поговорим.
Бруклин.
Да, и вот. Так далее. Да. Я представляю себе, кстати, это интересно. Если особенно человек, который плохо говорит по-русски.
Централ Парк.
Как это было в кино?
Централ Парк.
Ну хорошо. 134-21-35. В общем, стали переводить название, и это только к лучшему. Нам же лучше будет. Нам выгоднее, денег больше привезут и так далее. В общем, нравится вам эта история. 134-21-36. Нет, история не нравится. Пусть сначала свой Бродвей по-русски начинают объявлять, а тогда и поговорим. 134-21-36. Голосование пошло. И буквально несколько звонков. Я хотел бы, чтобы голосование было максимально активным и максимально коротким. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, у меня однозначно мнение, что, конечно, надо переводить, но контролировать тоже, я считаю, следует, потому что, вот, например, есть такие случаи в городе Находка, когда китайцы на своих кафе вешают таблички «Русским вход запрещен».
Но как они могут... Подождите, если они на китайском пишут об этом, как русские-то догадаются?
Нет, они на русском пишут.
Русские. Да, подождите, но это вообще, другая история. Если такое написано, кафе, скорее всего, должно быть закрыто, как мне представляется, во всяком случае. Так, значит, голосование надо переводить. 134-21-35, 134-21-36 не надо переводить. Андрей был в Сеуле и в Японии, без английского дубляжа там никак. У нас тоже нужно, приезжим будет удобно, а мы рады гостям. Жираф пишет, кстати, кто-то спрашивал, мол, а в Турции вот были вывески на русском языке? Да были, они смешные были вывески. Но и вот Жираф пишет, в Турции было много вывесок на русском языке. Это же бизнес, это ничего личного.
Но если говорить о принципе взаимности, то уж в Китае русских вывесок полным-полно. Ну, а то, что китайцы и всякие японцы, они у них довольно закрыты, эти комьюнити, они не любят пускать туда иностранцев. И в Японии висят тоже, например, в самой Японии есть места, куда иностранцам вход запрещен, в том числе едальни всякие. Это, конечно, очень обидно, потому что очень хочется туда попасть и попробовать все, и там вот прям как они едят. Но на самом деле завидовать китайцам нечего, говорят
простые русские люди. Но по нашим законам это не предусмотрено.
Но простые русские люди настоящую китайскую еду, которую едят китайцы, есть не могут.
Это другая история.
Это наша кухня.
Ничего такого нету, если будут дублироваться надписи на языках соседних государств, пишет 366-й, а результаты нашего голосования, слушайте, ну опять, 46-54. 46% говорят неплохо, 54% нельзя дублировать. Вот это таков результат вашего голосования, оно остановлено. И еще одна тема, которую мы будем обсуждать, я думаю, все-таки уже до конца этого выпуска. Алексей Кудрин. Ничего нового он на самом деле не говорит. Но он актуализирует давнюю проблему. Он очень четко формулирует, что это выбор, который нам придется делать.
Да.
Вот нет
такой
и все.
Же. Давайте сделаем его.
В ходе Гайдаровского форума Алексей Кудрин предложил нам делать этот выбор. Все равно придется. Угу. А выбор такой. Повышение налоговой нагрузки неизбежно в условиях бюджетного дефицита и падения цен на нефть.
Да.
Денег у государства становится все меньше. Да. Следовательно, государство либо будет меньше выплачивать денег гражданам,
да,
то есть надо повышать пенсионный возраст,
да,
либо государство будет брать у граждан больше денег, то есть надо повышать налоги.
Вот, за что?
Собственно, выбор между двумя вещами.
Я бы сразу безоговорочно либо выбрала бы повышение возраста пенсионного.
То есть, абсолютно. Еще раз, это история, которую, как я понимаю, Кудрина, она не предусматривает других вариантов. Все другие варианты, они либо не столь эффективны и не приведут к нужному результату, либо нереализуемы, к примеру. Поэтому есть смысл не фантазировать. Вот сейчас он ставит перед нами вот такой жесткий вопрос. Дилемма простая. Либо повышаем налоги, либо оттягиваем начало пенсионного возраста, оттягиваем начало
сокращаем количество выплат людей, которым надо платить, по большому счету, ну, для государства.
Вот Роман значит уже пишет, отмена плоской шкалы. Нет, мы не обсуждаем вот это вот сейчас, потому что мы стараемся, вот нам предлагают этот выбор. Мы можем говорить сколько угодно о том, что можно запустить автобусы по соседней улице, но нам предлагают выбор либо повышение налогов, либо повышение пенсионного возраста. К сожалению, вот это вот изменение плоской шкалы, это не входит в процесс данных переговоров. И раздербанивание олигархов тоже не входит в процесс данных переговоров. Ну вот, поэтому давайте, сейчас мы будем проводить именно это голосование. Хотя, конечно, вы можете не участвовать в этом голосовании, но, ребят, нам предлагают этот выбор. Мы можем сколько угодно говорить, что мы хотели бы другого.
А нет, давайте еще, ну, в комментариях можете это присылать другое ваши нет, варианты.
В комментариях, конечно.
Кудрину. Мы передадим ему
вот обязательно. Да. И Роман делает этот выбор, кстати. Какой-то. А он говорит, я еще молоденький, поэтому пусть пенсионеров работать не заставляют.
В смысле, не заставляют?
Наоборот.
Заставляют.
Пусть пенсионеры
нет, я
работают.
Думаю, что, может, кстати, вот это моя готовность, я-то на себя примеряю, мне кажется, просто потому что я себя еще очень хорошо чувствую,
ну,
достаточно.
Вот как и Роман.
Мне кажется, ничего страшного, ну, поработаю там еще и даже хорошо.
А может, к тому времени уже обратно пенсионный возраст?
Ну, нет, я на это не рассчитываю. Я мало до того, я даже на пенсию по большому счету не рассчитываю, потому что как-то это было бы печально совсем.
Так вот, значит, 366-й опять. Вот это называется на самом деле попытка уйти от темы. Вот 366-й, а может создавать высокотехнологичные рабочие места, чтобы они высоко оплачивались,
ну, вот Сколково, пожалуйста,
и были большие отчисления в пенсионный фонд.
Работайте, создавайте.
Их создают, но это не решает проблему
Роснана
как таковую.
И все дела. А давайте, значит, у нас какое голосование, что у нас там за выбор стоит?
Сейчас,
первое, повышение, значит, возраста? Вы
нет,
за?
Первое будет повышение налогов.
Повышение налогов.
Или...
Сразу нет, я думаю.
Или... Даже... Ну, тогда повышение пенсионного возраста.
Да, это, пожалуйста.
А вот так ты думаешь.
Я
134,
думаю, да.
21, 36. Голосование пошло. Значит, у нас нет хорошего выбора. Вот раскулачить олигархов, вот это вот все мы не обсуждаем в рамках этого голосования. Мы выбираем из двух имеющихся вариантов. Почему мы обязаны слушать Кудрина? Он кто? Да, вы можете не слушать 295-й. Да не вопрос.
То есть, вам налоги будут повышать.
Я знал одного мужчину, платить, который зимой говорил, что для него лето. Но не вопрос. Вы можете не слушать Кудрина. Но вопрос, к сожалению, поставлен.
Но кого-то вы должны... Понимаете, это же как домохозяйство. Вот у вас... Вы видите, что у вас, например, не хватает денег. Или вам начинают меньше платить. Вот просто вот так складывается обстановка, что у вас все меньше и меньше. Вы что делаете? Вы садитесь и редуцируете косты свои. Вы смотрите, где вы можете сэкономить. Ну, потому что у вас выхода нет. Либо вы в долг можете еще взять, например. Но вы думаете, как будете отдавать. Прикидываете. Глаз прищурили. И вот Кудрин находится в таком положении. Он нам предлагает такие вот альтернативы. Первое. Повышение налогов. Кто скорее за повышение налогов? Звоним.
134-21-35.
Кто за, скорее, повышение пенсионного возраста, потому что альтернативу нам такую пока предлагают, либо-либо. Это второй номер, 134-21-36.
Мы не спорим, Жираф Мариус, мы не пытаемся спорить об этом. Возможно, как вы считаете, Кудрин навязывает ложные пути решения проблем по лекалу МВФ. Может быть. Но в данном случае он предлагает выбирать из этого. Вы не можете... Вот 407-й
говорит... А он все-таки Кудрин, на самом деле, он человек...
Нет. А вот 407-й говорит, Кудрина надо просто послать. То есть, вот, ну, не слушайте все, что он говорит. Ну, попробуйте. Не вопрос. Но давайте все-таки подготовимся на всякий случай.
А
вдруг
кого?
Не получится.
Кого надо слушать тогда?
Поэтому давайте мы заранее будем пытаться разобраться, а как вот, ну, если уж совсем будет плохо, нам не нравятся оба варианта, но если вдруг из этих из двух плохих вариантов выбирать, то какой лучше? Повышение налогов 134-21-35 или 134-21-36 повышение пенсионного возраста? Император, кстати, пишет, это не лекала МВФ никакие, это любой учебник, там также написано. Вот и все. 134-21-35. Но мы же не привыкли доверять учебникам. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий. Знаете, тут получается, что если включить одно, получится другое. Включим другое, получится то же самое.
Ну, видите, а в учебниках чуть иначе написано, либо то, либо другое. Это мы из двух зол выбираем меньше. Ну, как бы, да, 879-й получается. Да, два, ну, нет, понятно, что либо нам меньше дадут, либо больше заберут. В любом случае плохо. Но мы выбираем из двух зол. Я за то, чтобы те, кто сделал предыдущую пенсионную реформу, сели надолго. 944-й, я еще раз вам напоминаю, я на этой неделе такой пропагандист работы Государственной Думы. А в Государственной Думе собираются ввести соответствующее наказание за то, что человек пытается говорить не по теме.
Так, да.
Да, это неправильно, говорят, даже в Государственной Думе говорят. Значит так, о повышении налогов, это в том числе отмена плоской шкалы налогообложения. Не вопрос, Жираф Мариус, тогда получается, что вы выбираете повышение налогов 134, 21, 35. Нет, вам кажется, что повышать налоги это неправильно, а нужно на самом деле повысить пенсионный возраст. Тогда 134, 21, 36. И то нехорошо, мы понимаем, делаем выбор из двух зол. Слушаем вас.
Здравствуйте. А вот такой вопрос. А если налоги, ну, повысят, да, получается, то уровень жизни у населения повысится или он ухудшится еще?
Нет, ну, смотрите, вот мы же с вами выбираем как бы либо повышать налоги, что забирать деньги у населения, либо повышать пенсионный возраст, не давать населению немножко денег.
Ну, вот повысим, если, да, пенсионный возраст, а люди так же плохо и жить будут. А если налогу прибавим, может, они жить станут лучше, может, немножко, если повысят, может быть, реально лучше.
Ну, смотрите, допустим, вот вы сейчас платите налоги?
Да, конечно, как и все.
Ну вот смотрите, да, ну, видимо, не все, если есть проблемы с налогами. Давайте, вот вы сейчас платите там определенную сумму налоги, а эта сумма увеличится, к примеру, процентов на 15. Вам будет лучше от этого?
Но если не закроются больницы и там в детских садах дети будут себя лучше там чувствовать и кормиться, то я готов больше платить.
Все, значит, вы голосуете за то, что не пенсионный возраст поднимать, стариков заставлять работать, а все-таки повышать
какой
налоги.
Какой результат голосования у нас?
Ну, пусть еще поголосуют.
Еще?
Ну, 7373948, телефон прямого эфира, восхитительный Юрий Николаевич. Доброе утро.
Юрий Николаевич, я за повышение пенсионного возраста, при условии, что кабинет министров каждого гражданина доведет до этого возраста, а за преждевременную смерть убивать по одному министру.
Вы же понимаете, Юрий Николаевич, что это не работающий рецепт. Ну, правда. Вы же понимаете,
ну,
что... Его...
Вот ну, смотрите, как Скворцова хорошо выглядит для ее возраста. Для себя-то она умеет обеспечить себе здоровье. Да и Владимир Владимирович неплохо выглядит в своей возрастом.
Я знаю многих людей, которые не входят в правительство, которые в таком возросте неплохо выглядят. Они тоже виновны в этом.
Скворцова.
Нет, Скворцова, Вероника Игоревна.
Ей 55 лет, да. Но она хорошо выглядит.
Она неплохо выглядит.
Но это, вы знаете, это генетика.
Это генетика. Там видно люди, вот, которые, у которых такая...
Ни губ у нее, ни дутых, ничего этого не видно.
Вот, налоги и так все время повышаются у нас. Надо повышать зарплату, подстать налогам и ценам, пишет Павлик. Но, Павлик, понимаете, вот еще раз, сейчас у нас выбор другой. Вот и когда вы пытаетесь говорить, где стабфонд, где деньги, это про другое немножко. Вот сейчас у вас выбор такой. Либо одно, либо другое.
7373. Стабфонд как копилка, она вас не спасет. Вы ее там разобьете, купите айфон себе.
Другой вопрос, что 932 пишет, но ведь может получиться так, что и налоги повысят, и пенсию не дадут. Ну вот тут вот, но это тоже не входит в наше голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Так и будет.
Здравствуйте.
Прошу.
Подскажите, пожалуйста, а нет ли такого варианта, чтобы чиновники перестали воровать и бороться с коррупцией?
Нет, а вот как, пока мы будем говорить о том, что давайте другой вариант, у нас получается, что мы ни до чего не договариваемся. Из этих двух вариантов вы можете сделать выбор?
Да, надо другой вариант.
Нет, а у нас вот эти два. Вот вы понимаете, что, то есть, пока мы будем ждать, когда мы найдем другой вариант, не будет ни того, ни другого.
Пускай дальше нищает наше население. Конечно, они дальше продолжают.
Нет, воровать. Еще раз, то есть
замечательный вариант.
Еще раз, вы не делаете такого выбора.
Нет, здесь нельзя выбирать.
Ну, хорошо, не вопрос. Значит, понимаете, вот какая штука. Когда человек не делает какого-то предлагаемого ему выбора, значит, этот выбор будет сделан за него.
И что же у нас с голосованием?
Ты все-таки настаиваешь.
Ну,
мы сейчас манипулируем общественным мнением, ты понимаешь? Об этом пишет 273.
Ну, у нас вообще антинаучный опрос только среди нашей аудитории. И что же все-таки, мне прямо раздирает любопытство, все за меня, за продолжение этого...
Ты-то как думаешь все-таки?
Я за продлением пенсионного...
И ты думаешь, что большинство на твоей стороне?
Я оттянуть повышение налогов хочу, да, всеми силами, конечно.
То есть, а так получается, что вроде ты хотя бы как-то можешь заработать, когда тебя выкнут...
Ну, как будто бы, да, то есть прямо сейчас я ничего не лишаюсь.
Когда тебе, допустим, 57, Ну вот если повышают женский... Да тебе очень сложно найти работу, если ты вдруг ее потеряешь? Берут-то молоденьких.
Да нет, ну, Юрий, это вообще в таких терминах рассуждать сейчас сложно. То есть почему человек должен искать, например, себе новую работу
в этом возрасте? Ленинградец вообще не понимает, что такое пенсионный возраст. А, пишет, живешь, работаешь, сколько можешь. А когда не можешь работать, берешь накопленное и живешь на это.
Идешь там сиделкой какой-нибудь, там няней, там в семью работать. Мало ли способов заработать людей, на самом деле.
Ну что, результат вот какой, 61%.
Все как я.
Да, 61% большинство голосует за то, что уж если мы выбираем из этого, мы выбираем повышение пенсионного возраста, а не повышение налогов.
А еще можно няней за границу поехать работать. Такой тоже есть способ. Ха-ха.
Ну вот, Абдул-Хамид надеется, что мало кто позвонит, бойкотирует. Ну вот, а позвонили на самом деле достаточное количество людей. Это голосование, которое мы считаем верифицированными. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. На радио Москва позвонил?
Да, вы уже дозвонились и в эфире.
Хорошо, спасибо. Я могу сейчас же говорить?
Да вы уже все это говорите в эфире.
Значит, насчет налогов и насчет пенсионного фонда. Мне 58 лет, и, допустим, я проголосую однозначно за повышение, за повышение налогов. Потому что, достигнув через 2 года пенсионного возраста, я просто не буду платить эти налоги, допустим, на имущество. Понимаете? Поэтому, когда проводится такое голосование, не совсем корректно. Вот. Некорректно в том, что молодежь будет голосовать за повышение пенсионного фонда, а пенсионеры, вот такие, как я, там, 57-58 лет, будут голосовать за повышение налогов.
Ну, смотрите, какая штука получится. Кого большинство, тот и выиграет.
Ну, получается так. Молодежи большинство.
Ну, по нашему голосованию получается, что молодежи большинство. Те, которые говорят, да пусть повышают пенсионный возраст.
Правильно, да. Я, может, они себя еще хорошо... Да причем тут не доживу, наоборот, себя хорошо чувствуешь.
Ну, вот 676-й сразу же пишет. То есть вы хотите поставить такой вопрос, чтобы вас сожгли или повесили, и говорите, выбирайте из двух вариантов. Но понимаете, когда у вас нет выбора вообще, ну, хоть в этом дают выбор, нет?
Ну, мы будем еще до голосования встретить?
Нет, ну, конечно, нет. А давайте альтернативу Кудрину послушаем. 295-й пишет. Например, Катасонова, Делягина, Хазина, Жукова. Насчет Делягина. Давайте это сделаем. Ну, понимаете, осталось каких-то жалких минут 10 максимум, может быть, 8 даже минут, прежде чем в этой студии начнет вещать Михаил Делягин. Сегодня в программе «Экономика» с 11 до 12 как раз Михаил Делягин. Вот и все. Пусть советские пашут, пока не вымрут, пишет добрый 728-й. 421-й пишет, мне 57, но я молодежь. Такой тоже вариант. Александр Фельдман пишет, учитывая, какие у нас скорбные пенсии, лучше поработать сверхнормативно. То есть и опять же разговор о том, что чем налоги платить, лучше попозже выйти на пенсию. Все-таки 61-39, еще раз напомню, но ленинградец настаивает, пенсия — это вообще социальный рудимент. Люди должны научиться рассчитывать только на себя. А на этом настаивает ленинградец. А мы настаиваем на том, что у нас есть 2 минуты, чтобы поговорить по поводу пробок на московских дорогах.
Подъем. Движение.
Поговорить-то мы можем, но я почему-то не вижу, как в 2 балла оценивает ситуацию Яндекс. Есть проблемы с Кремлевской набережной, и это видно. Есть проблемы с Носовихинским шоссе. Очень серьезная проблема на Волоколамке. Причем я не очень понимаю, как проблема такая могла возникнуть. То есть люди едут из области в город, и в области где-то... Я даже описать это не могу, но в любом случае в районе канала имени Москвы город совсем плохо едет, Волоколамка совсем плохо едет в центр. Слушаем вас.
Здравствуйте, это радио, да?
Да, где вы едете?
Я в Крылатском.
Так, и что у вас? Давайте, мы сейчас о движении уже, исключительно о движении, причем я бы так сказал. Многокилометровая пробка, еще раз говорю, на Носовихинском шоссе. В Балашихе тоже плохое шоссе энтузиастов. А город в целом все-таки хороший. 7373948. Симпатичный такой городок. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, Жига, такси работаю. От Щелковского до Домодедовской трассы, до Кашельки внутренней, с МКАД Свободен, ну и также Домодедовская Свободна.
Да, в основном город свободен, 2 балла. Еще раз напомню, что ленинградка сегодня с утра плохая, и причем вот эти проблемы, они как-то даже не рассасываются при 2-бальных пробках. Правда, сейчас не от международного шоссе, но все равно порядочная пробка при движении по ленинградке в сторону центра города, то есть в сторону к Московской кольцевой дороге из области. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сиреневый бульвар в районе дома 56. Нагнали техники таджиков, ждут высокое руководство города Москвы. вылизывают улицы.
Сиреневый бульвар будет чистым.
Да, он уже чистый, вручную дороги чистит, лопатами вручную.
Сиреневый бульвар 56. Если руководство сейчас слышит нас, мы прям надеемся на это изо всех сил, вы должны как-то поменять маршрут. Потому что на Серебряном бульваре уже все сделали, там все хорошо. Через несколько минут в этой студии в программе «Экономика» Михаил Делягин. Прямо сейчас новости. Это была программа «Подъем». Анастасия Аношко.
И Юрий Буткин.
Всего доброго. Подъем.